Сентябрь 2020 года, вы слышите 91-й выпуск подкаста LinkMeUp Telecom. На улице холодно, а мы решили обсудить что-нибудь горячее, например, S2. И сегодня с нами в виртуальной нашей студии Роза Галеева, системный инженер в интеграторе Corvette. Роза, привет!
Привет, привет!
И Дмитрий Корякин, старший системный инженер Juniper Networks. Дим, здравствуй!
Всем привет! Алексей, привет!
Ну и за пультом наш бессменный звукач Антон Клочков. Антох, привет.
Привет, привет.
Я Алексей Снейк. Поехали. Ребят, представьтесь, пожалуйста, чем вы занимаетесь, как вы дошли до жизни такой, до обсуждения S2WAN, до его внедрения.
Меня зовут Роза. Я инженер в интеграторах, причем это сейчас Corvette. Раньше были другие, и у меня вот случился опыт интеграции и разработки решений S2WAN, причем не только там на Juniper, но и на Cisco Viptel и на еще прекрасном таком вендоре, как Versa.
То есть ты можешь прям вот рассказать всю боль внедренца эксплуататора, да?
Я боюсь, что часть из этих речей вообще не эфирные, но могу.
Ну ладно, если что, мы потом лишнее отрежем, чтобы еще и под NDA не попасть. Дима, а ты можешь рассказать о своем опыте с S2WAN?
Да, ну еще раз всем привет. Я, в общем-то, работаю системным инженером Juniper. Достаточно плотно занимаюсь S2WAN. Наверное, с самого появления этого решения у Juniper. Вот. На самом деле занимаюсь не только этим, еще там ЦОДами, безопасностью, автоматизацией и вообще всем, чем все решаем задачи, какие нам ставят наши как бы, любимые заказчики. Вот. Но работаю я в основном не с операторами связи, а с корпоративными заказчиками, где на самом деле больше такого пространства для творчества. Вот. Ну, в двух словах, может быть, такое интро для тех, кто только знакомится. Компания Juniper – это американский сетевой вендор, хорошо известный операторам связи, да, ну, соответственно, набирает свою популярность и в корпоративных сетях. Вот, поэтому, наверное, есть чем мне поделиться, и, наверное, прежде всего я хочу сказать и выразить свою благодарность за приглашение коллегам из LinkMeUp, в частности, Алексею. Вот, я, в общем-то, хочу поделиться с инженерной точки зрения, да, что такое S2WAN, и в силу своей работы рассказать, как устроен S2WAN именно с точки зрения Juniper. И с удовольствием с Розой поучаствую в дискуссии, да, то есть, чтобы обменяться какими-то впечатлениями, там, сравнить с другими вендорами. Так что, Роза, тебе отдельная благодарность за то, что согласилась сегодня быть моим компаньоном.
Всегда, пожалуйста. Зовите еще.
Да, мы когда готовились к этому выпуску, Дима сразу сказал, что я, говорит, не хочу делать никаких там маркетинговых булшит-презентаций, вот будем по-жесткачу, по-глубоко копать и разбираться с инженерной точки зрения. Это всегда приятно, мы всегда за такое. Давайте, Дим, наверное, начнем вот с первого пункта нашего плана, да, что вообще такое S2WAN? Это DMVPN на стероидах, это там, не знаю, питоновские скрипты или какая-то мегатехнология, которую вот нужно всем внедрять?
Алексей, ну да, вот, во-первых, я полностью поддерживаю подход, все-таки мы будем говорить про техническую сторону вопроса, да, но здесь где-то как-то я буду чувствовать такую роль переводчика с маркетингового на инженерный язык, на человеческий. И прежде всего, наверное, имеет смысл разобраться в терминологии, потому что у Juniper много разных букв, там, которые начинаются на SD-WAN, на Contrail и так далее. Вот, поэтому, может быть, будем двигаться от простого к сложному. То есть сначала как бы расшифруем SD-WAN, да, который формально имеет название как программно-определяемая сеть. Вот, в общем-то, от этого, наверное, легче не становится. Вот, но который изначально задумывался для упрощения управления внешними каналами связи, да, то есть благодаря добавлению какой-то абстракции там, сетевых устройств, да, от плана управления, менеджмента этими устройствами. А еще есть у нас SDN, да. Я не знаю, Алексей, если не будешь против, я, наверное, как бы вот в целом так вот хочу сделать такую систему, а потом мы уже как бы будем погружаться вглубь самого там, S2WAN. S2WAN, которого.
Да, давай, как тебе удобно.
SDN, да, то есть изначально был такой вот у нас какое-то время назад хайп, да, SDN, программно определяемые сети. А вот основная концепт, да, это, как я уже сказал, разделение control от data plane. Вот, там можно было выделить, в принципе, два там, подхода к построению. Это OpenFlow и Overlay. А Juniper всегда был сторонником подхода Overlay. Это все-таки такой эволюционный путь развития. Вот. И, наверное, сейчас все-таки SDN больше ассоциируется про такую форму виртуализации сетей и ассоциируется с ЦОДами. А у Juniper есть контроллер, да, такой вот первый в своей серии, это Contrail Networking, он же имеет название Tungsten Fabric, ему пришлось дать другое название, да, когда проект передавали в Linux Foundation. Ну, естественно, все это про открытый исходный код, Juniper там продолжает быть активным контрибьютором. Ну, соответственно, если у заказчиков нет большого там штата девопсов, нетопсов и программистов, да, идут Juniper, которые обеспечивают там за деньги, трансформируют сетевой контроллер в коробочное решение. Вот, ну ладно, мы сегодня как бы про все-таки WAN говорим. И, наверное, как бы вот все думают, что у Juniper, да, там в явном виде есть однозначное понимание, да, что такое WAN, да. Вот. Но с нашими маркетологами, как обычно, не приходится скучать. На самом деле у нас решений два SD-WAN. Первый – это про управление WAN для подключения удаленных офисов через интернет, через LTE, через какие-то арендованные сервисы от операторов связи, там с DPI, с Application Aware, с BlackJack, ну, как говорится, другими там всякими плюшками, да. Вот. А сегодня мы как раз именно его будем обсуждать. И, соответственно, про контроллер SD-WAN, который тоже в своем названии имеет Contrail и называется Contrail Service Orchestration. При этом абсолютно никакой взаимосвязи с контроллером для ЦОД, вот с Contrail Networking и с Tungsten Fabric тут ничего общего нет. Вот, ну и, соответственно, как вы думаете, что может быть вторым решением SD-WAN? Как бы вот, есть догадки, нет?
Ты даже что-то меня в тупик сейчас поставил.
А, вот, вот, я более чем уверен, да, то есть у нас Juniper его на самом деле называет SDN-WAN, оно к контрейлам вообще никакого отношения не имеет. Вот, и речь тут идет про трафик-инжиниринг для IP-MPLS сетей и сегмент-раутинг с помощью такого замечательного контроллера, который называется North Star Controller. Вот. Оно позиционируется как некий транспортный SD-WAN, да, который, например, там для RSVP-TE полностью берет на себя роль такой централизованной системы расчета путей прохождения LSP, взаимодействует с сетью через BGP, LS или IGP протокол, да, для того, чтобы там, получить топологию сети, TED, а уже через PCF-протокол реализовать управление этими LSP. Или там альтернативный путь, это через NetConf, просто там перенести explicit path, который он там посчитал, прямо непосредственно в конфиг Junos или там другой коробки. В принципе, она считается мультивендорной. Вот. А вот он же собирает телеметрию, как бы информацию по загрузке там физических каналов, фактическую загрузку трафика LSP, и, соответственно, не менее важные вещи, такие как джиттер, потери пакетов, и, соответственно, в совокупности этих данных прокладывает LSP по выбранным критериям. Да? То есть тут можно реализовать такой per-сервис LSP в зависимости от того, от кондиции сети, которые MPLS есть. Вот. А на самом деле эта история справедлива, кстати, не только для операторов связи. Такая вот, как бы, мне вот приятно, честно говоря, осознавать, что мне посчастливилось первому в нашем регионе России запустить в продакшн North Star. Вот, даже за это удостоился такой фотографию знамени вместе с Рами Рахимом. Вот. Ну, ладно, это как бы такая минутка саморекламы, да, сам себя не похвалишь. Просто люблю какие-то странные, необычные вещи раскапывать и что-то с ними делать там в природе. Вот, соответственно, North Star и CSO в их числе. Ну, я думаю, из этой истории можно... Возможно, получится сделать публичный референс, тогда смогу рассказать более подробно, что там, как это устроено, как это работает, где работает и так далее. Вот, слушай, поэтому вот, да.
Да, я к тому, что а для CSO у нас есть какие-то публичные референсы в России, которые ты можешь раскрывать?
Ты забегаешь прям совсем-совсем да. Вперед?
Ну, я так, на будущее.
На будущее, да. Ну, сразу, наверное, да, этот вопрос, наверное, станет у многих. Вот, но на самом деле я как бы не могу в лоб ответить про референсы. Мы сейчас поговорим про, скажем так, именно публичных референсов пока нет. есть оператор, который купил там лицензии CSO и CPE коробки, да, для такого пробного запуска, для дополнительного сервиса своим абонентам. Вот. Есть, ну, соответственно, как бы единственная дистанция такая, чтобы это надо сначала у себя развернуть, потом как бы правильно предложить своим абонентам. А есть устройство SRX, да, хорошо всем, наверное, известные, которые, наверное, являются основным элементом SD-WAN. В России достаточно хорошей популярностью пользуются, да, и как бы используются давным-давно и в больших количествах.
И тут такая грустная ремарка по поводу того, что до сих пор ввести SRX в Россию – это лютый геморрой.
Есть такое дело, но, тем не менее, оно ввозится, и наша процедура, она… Ну, я вообще оптимист, и, соответственно, действительно, она требует там разрешения Минпромторга, ФСБ и так далее. Зато тот, кто ими дальше пользуется, может жить спокойно, что он… Честный там этот AES-256 шифрование может использовать вполне легально для своих задач, для своих целей. Вот, поэтому, да, мы над этим работаем уже несколько лет, но пока ввозим через такую процедуру.
Да, давай вот тогда чуть более приземленно, начиная... Ну, SD-WAN, давай начнем с того, что это вообще для кого? Трудно представить SD-WAN, допустим, в SMB-сегменте. Там задач таких нет. А вот от какого уровня примерно можно уже задумываться про SD-WAN решение для своего бизнеса?
А для своего ли только? Ну, например, просто мой любимый кейс – это SD-WAN как некий Advanced VPN на сетях операторов связи, как услуга.
Ну, это все равно же как бы от какого-то, наверное, количества клиентов, ну, абонентов, либо заточки оператора. То есть, ну, ограниченные условия просто, когда об SD-WAN можно разговаривать, когда это целесообразно.
Я вот здесь такую ремарочку хочу сделать, что у нас в силу как требований законодательных к хранению данных есть очень большие ограничения по тому, как мы можем располагать headend, ну, компоненты решения SD-WAN, SD-WAN, и поэтому это внедрение становится сильно сложнее, и мы начинаем думать сразу о каких-то больших энтерпрайзах, да, там, где распределенная сеть с офисами, с бранчами, с дата-центрами. Но на самом деле в мире SD-WAN в том числе пользуется для очень маленьких компаний. Например, господи, Meraki, Cisco Meraki, есть решение. Оно полностью на облаке базируется, оно там дешевое считается, и поэтому из серии вот даже у тебя два офиса, и ты захотел устроить между ними прекрасный full mesh, то ты просто покупаешь небольшие дешевые коробки, которые ставятся просто на раз-два. Вот. В России, к сожалению, эта история невозможна, и здесь уже, ну, я не знаю, это, наверное, как бы middle и большой enterprise.
Да, про Россию все так, я пробовал даже, честно.
Дима, с твоей стороны все так же видно, да?
Ну, я как бы абстрагируюсь от каких-то таких вот, может быть, стереотипов, да, и все-таки изначально SD-WAN, да, это про соединение офисов, да, то есть все-таки... Как бы мы говорим про то, что если компания имеет какие-то удаленные офисы, есть у нее какие-то центральные точки, то значит это уже точка применения SD-WAN в целом. Понятно, что действительно есть какая-то специфика про там, размещение контроллера, там, HDN там, и так далее, да, как Роза сказала. Но здесь может быть какие-то разные комбинации. Да, то есть не обязательно... Enterprise, который там состоит из 5 офисов, не обязательно ему пользоваться каким-то облачным сервисом, который находится далеко-далеко за пределами России. Ему этот сервис может отдать оператор связи. То есть здесь изначально контроллеры, как правило, я не знаю, ну как бы и в контексте Juniper в частности, делаются таким образом, чтобы они были мультитенантными, чтобы можно было его использовать не только в одно лицо, да, а предоставлять его как сервис. Поэтому понятно, что маленькие интерпрайзы, они не будут просто держать дополнительную какую-то инфраструктуру, да, им нужно просто решить как бы такую обычную задачу. Вот. А, ну и вообще, по большому счету, да, то есть вообще для корпоративных заказчиков сеть – это про накладные расходы, да, то есть как и от другой любой инфраструктуры. И поэтому как бы здесь изначально задача – это упростить инфраструктуру, да, получить какое-то динамическое резервирование, причем не только по критерию работает, не работает, а какой-то получить оценку качества сервисов, да, то есть которые они арендуют, потому что многие маленькие, особенно компании, просто за этим не следят и так далее. Плюс, возможно, какая-то нужна дополнительная скорость, да, то есть это не там забивать каждый там при открытии нового офиса по там большое количество конфигов делать там в своих маршрутизаторах, причем на всех, вот, а чтобы все-таки процесс этот автоматизировать. Плюс, может быть, изменение каких-то правил, да, политик в сети, то есть чтобы можно было их массово применять на всю сеть сразу, да, то есть это как раз история про абстракцию, автоматизацию, ну и в целом уменьшить свои операционные расходы на каналы связи, то есть вот, как бы в целом так.
Я тут небольшой, просто вспомню, конкретный запрос был от заказчика. Издиван нужен был для того, чтобы быстро разворачивать мобильные офисы. То есть, ну там не офисы, неважно, точки присутствия. Речь вообще не шла о том, что это большая сеть, и у нас есть необходимость накатить какой-то политики. Речь шла именно о том, что у тебя неквалифицированный став в течение 15 минут может развернуться на одном месте, я не знаю, там с LTE модемчиком. Симкой просто.
Ну, то, что раньше делалось на коленке с помощью баш-скриптов и там флешки, да, сейчас обозвали гордым именем SD-WAN и сделали уже коробку, которая так более представительски выглядит.
Я бы сказал так, на баш-скрипты накинули тест-юниты, протестировали и как бы и предлагают в продакшн для тех людей, которые скрипты не умеют писать. Угу. Вот как-то так. Понятно, что...
Ну да.
Скрипты, стероиды и веб-формочка. Мордочка.
Ну, да. Обязательно.
Веб-формочка – это обязательный, да, обязательный компонент.
Вот вы смеетесь про скрипты, а у той же версии один из методов провиженинга – это именно запуск скрипта. Ну, типа, если у вас нет интернета и других доступных способов, можно запустить скрипт с нужными параметрами.
Ну, тоже не самый плохой сценарий. А SD-WAN это все-таки аналог VPN, либо, ну, это все-таки WAN, все, да, поэтому где-то вот, наверное, возникает мысль, что SD-WAN можно использовать не только для управления там каким-то VPN внутри организации, но и для доступа во внешний мир. Это так, не так?
Это так, и здесь, во-первых, я бы так сказал, да, что если посмотреть, например, в контексте там операторов связи и классических способов подключения, например, офисов, да, которые там уже, если более-менее там не среднего уровня enterprise, она, как правило, там арендует L3 VPN сервисы от операторов связи, да, вот, а это, в принципе, уже как бы такая традиционная, тривиальная задача, стоимость таких услуг, она уменьшается. А в контексте развертывания, например, такого L3 VPN сервиса у оператора связи, то трудоемкость этого не меняется, да, ну, появляются какие-то тулы там по автоматизации и так далее. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, еще и, ну, говоря про, подходя к SD-WAN, да, что многие компании, enterprise, да, в общем-то, не хотят думать об управлении своими маршрутизаторами и хотят это передать на плечи своих операторов связи. Поэтому вот SD-WAN в целом может тут помочь, во-первых, автоматизировать развертывание, да, вот этого, скажем так, вот этих маршрутизаторов, плюс сделать ну, как бы такой безопасный оверлей поверх публичных каналов, то есть и, соответственно, не нужно думать о том, чтобы вот как бы скоро, чтобы быстро, например, развернуть там точку присутствия оператора и L3 VPN сервис. Поэтому можно быстро создать какой-то безопасный оверлей поверх публичных каналов связи, там прозрачно включить его в общий L3 VPN абонента. Вот, и таким образом включиться там, где точки присутствия нет, закрыть задачи с помощью сторонних провайдеров и, самое главное, выиграть время на обеспечение, например, там, стройку своей последней мили какой-то там и так далее. Ну и плюс все-таки автоматизировать этот процесс, то есть сократить время и трудозатраты там, инженеров эксплуатации, которыми это все занимается.
Я могу про свой кейс рассказать, чтобы вот всем было сразу понятно. Смотрите, берем классическую схему, нам нужно отправить оборудование в бранч, да, либо по-русски филиал. Инженер настраивает его, точно проверяет, что все там IP-шечки совпадают с договором, каким-нибудь оператором. 10 раз делает ревью конфига, потому что там, если у него не заведется, его придется дергать человека, ждать полдня. Это простой. Либо работает под модернизацией, а у всех 1С-ка лагает, все плохо, боль. В данном случае мы берем эту железку. Единственное, что нам требуется, это просто куда-то стукнуться по интернету, неважно как. Через USB-модем, через что-то, через телефон расшаренный, по Wi-Fi каким-то образом соединенный. Мы получаем настройки с нашего актуального сервера, а мы знаем, что у этого оператора, допустим, такие настройки. И пока ехала железка, сука, они поменялись, и никакого DHCP там нет. И таким образом конфиг наливается, и дальше строится какой-нибудь, простите, VPN. Не будем рекламировать других вендоров. И все работает магическим образом, и в принципе, да, тот человек, который находится на стороне, он не обязан обладать суперквалификацией, быть трижды CCI, там, его задача перетнуть в портик, расширять Wi-Fi и дать просто вот такая иникейская задача, дать доступ в интернет. Я, наверное, вот так это понимаю.
Ну, да, здесь стоит сказать, что само описание задачи, я, если честно, этим в операторе занимался еще в 2011-2013 годах. Но тогда это было действительно, это были там скрипты, там какие-то VPN-демоны, которые нужно было обязательно поставить, правильно настроить, USB-модемы, да, то есть, причем роутер должен был быть настроен соответствующим образом под этот USB-модем, чтобы там его опознать и завестись и так далее. Да, это была такая нетривиальная задачка, и можно было очень много где ошибиться.
Сейчас, по сути, нужен интернет. Он выступает как некий контроллер. Он может находиться в облаке, он может находиться в дата-центре заказчика. И мы оттуда сливаем все необходимый провиженок. Ну, опять же, мы возвращаемся к автоматизации. И вот такой счастливый, радостный мир, особенно если вот эти вот мобильные офисы или просто офисы, ну, начинает бизнес прет, да, вот в неделю 3 офиса открываются.
Когда у тебя ты интернет на коробке получил, это уже 50% успеха. Да. Вот, потому что большая боль именно в том, чтобы все-таки получить хоть какой-нибудь интернет на именно вот в том самом там филиале, куда ты или там на точке, куда ты его отправил. Это вот, и да, если это, как бы, если это автоматизировано, если там у тебя коробка, она условно всеядна и сама по себе может там поймать что угодно, да, там и самонастроиться, и самоподнять VPN, то да, это, конечно, очень много боли сетевиков снимает.
Я еще тут ремарочку вставлю. Мы же говорим о том, что прелесть SD-WAN-а еще в том, что неважно какой транспорт, то есть это может быть интернет, это может быть и просто ну, какой-то уже заказанный VPN на точку. То есть не всегда нужен вообще интернет даже.
Главное достучаться до контроллера, или как мы это назовем?
Я это называю хедендом. Тут у разных вендоров немножко расходится терминология.
А вот давайте и поговорим. У нас как раз следующий пункт – это архитектура и компоненты SD-WAN. Роза, ну раз уж начала, вот какие компоненты типичны для SD-WAN?
Но так как мы говорим про то, что у нас идет как модно разделение control plane и data plane, то у нас, естественно, появляется такой элемент, как headend. Это часть, где живут контроллеры. У разных вендоров оно может быть реализовано по-разному, и разные контроллеры могут быть. Ну, про Juniper процессор Дима расскажет. Там у Cisco и Viptel у них есть там VManage с VBond'ом и VSmart'ом. То есть это железки, которым поднимаются контрольные туннели, и где хранится информация о конфигурации. Соответственно, с них же эта конфигурация пушится на непосредственно CPE-шки. И вот второй элемент — это и есть CPE, В некоторых случаях это железки, прям, то есть bare metal. Это также может быть, как сейчас называется, UCP, то есть это некий виртуальный образ, который может запускаться там либо на серверах, либо на вайтбоксах, как некоторые вендора делают вид, что у них это работает. Вот, так, два таких основных элемента.
Все гениально и просто, как оказалось.
Дим, а со стороны Juniper, как Juniper это видит?
Ну, я, во-первых, полностью соглашусь с Розой, да, и что, если как бы двигаться, опять же, что входит в архитектуру SD-WAN, да, прежде всего, это каналы связи, это маршрутизаторы, причем соединенные в какую-то свою топологию, как правило, это топология Hub and Spoke, поэтому я бы здесь выделил уже действительно отдельные ЦПЕшки, это какие-то споки, которые уже размещаются на удаленных площадках. Это хабы. У Juniper, скажем так, есть два типа хабов. Я чуть позже о них расскажу. В качестве контроллера выступает Control Service Orchestration, CSO. В качестве маршрутизаторов CP-шек это хорошо известная серия там, SRX 300, 300-й серии, которые фактически одновременно являются NGFV межсетевым экраном и MPLS-маршрутизатором одновременно. Есть еще серия NFX, это фактически X86 сетевой appliance, который помимо SD-WAN образующего элемента, да, в виде там виртуального SRX позволяет запустить еще и дополнительные какие-то VNF-ки на себе. Ну, соответственно, если говорить про хабы, то это SRX постарше, типа 1500-го, 4000-й серии. Ну и, соответственно, везде можно использовать виртуальный SRX. Вот, поэтому это вот если в двух словах, какие компоненты у нас есть. Я бы все-таки еще классифицировал типы каналов связи, с которыми мы работаем, да, то есть это, ну, если классический вариант, да, все-таки вот плюсы-минусы и в чем решение SD-WAN. Есть арендованные VPN-каналы, там, VPN-L3 на базе, там, MPLS, они имеют, это дорого, качественно, да, то есть это с поддержкой определенного профиля COS на сети оператора связи, ну, по крайней мере. Или же это альтернативные каналы связи в виде широкополосного доступа, в виде там LTE, в будущем и 5G там, и так далее, которые, с одной стороны, имеют низкую стоимость за мегабит в секунду, но имеют огромную скорость развертывания, то есть действительно можно взять там LTE-свисток и уже развернуть офис. Вот. Но никаких SLA, никаких косов нету. Вот. Поэтому здесь, да, мы как бы разделяем полностью, делаем три дезагрегированных уровня: менеджмент, control и data plane. Соответственно, здесь, наверное, у большинства вендоров появляется еще и overlay, да, то есть происходит полное разделение на самой ЦПЕшке control от data plane. А в качестве менеджмент плейна выступает контроллер, мы его называем контроллер-оркестратор, да, то есть, который называется CSO. Вот как-то так.
И при этом контроллер, понятно, может жить там где-то в облаке, и если он отвалится, то ничего не упадет.
Да, ну здесь я тоже хочу как бы сказать такой момент для того, чтобы все-таки понимать, как это все устроено. Если сразу у тебя есть такой вопрос, да, что, во-первых, где может жить контроллер и что случится, да, то есть здесь много на самом деле критериев. А, наверное, стоит сразу сказать про SRX, да, то есть сначала посмотреть, что там внутри устроено, и потом понять, почему ничего страшного не произойдет, если у нас контроллер отвалится на какое-то время, да, мы, грубо говоря, продолжим лететь на ручном управлении, возможно, без датчиков, без какого-то мониторинга, но, тем не менее, критически важные сервисы, то есть передачу трафика, мы не нарушаем. SRX – стандартные коробки, которые управляются на базе Junos. Здесь никакого замены софта мы не делаем. Здесь мы просто генерируем достаточно такой сложный конфиг, которые генерируются со стороны контроллера и пушатся на сам SRX. То есть, соответственно, эта история может работать как в режиме стендалон. И знаете, даже как-то я на одной презентации, да, там тоже рассказывал про SD-WAN, рассказывал тут что-то, как там работает детектирование приложений, как там вот эта вот динамическая маршрутизация работает и так далее. И у меня один коллега задал такой вопрос: ребят, а вот можно вот, вот без этого вот этого всего контроллера просто руками вот это вот сделать, просто вот такой вот простой какой-то конфиг? Ответ – да, то есть это можно, то есть в любой момент можно как бы психануть, вернуться к legacy технологиям, да, то есть если что-то, например, не понравится. Ну, такая вот штука. А что касается контроллера, он может действительно жить где угодно. Это, во-первых, может жить на непосредственно серверах в ЦОДе, непосредственно в корпоративной сети. Это фактически там, набор Linux-машин. А он может жить в AWS у Juniper. Да? То есть тут как бы Juniper отдельно вот, завел инстанс, его постоянно поддерживает. А может жить, например, у оператора связи или у каких-то интеграторов, которые могут развернуть в своем ЦОДе этот контроллер и дальше давать доступ к там, своим абонентам, своим заказчикам там, и так далее. То есть мы плавно пришли к такому качеству, как мультитенантность.
Можно я здесь еще небольшой комментарий про размещение контроллеров? Собственно, например, Cisco свою VIPTEL позиционирует и старается продавать как именно tenant к своим уже развернутым серверам и контроллерам, так как поддержка вот этой всей инфраструктуры и хеденда может быть довольно требовательной и к инженерным ресурсам, и к дата-центровым. Вот они предпочитают, отвечая как бы за качество продукта, чтобы клиент разворачивался на их уже существующих контроллерах.
Вот, кстати, на самом деле мы интересный вопрос затронули, да? Вот где, что лучше, облако или свой ЦОД? Где держать контроллер там, и систему управления? Да, с одной стороны, я как бы, ну, полностью понимаю желание многих компаний держать все у себя, да, то есть ты как бы вот и полностью покрывать это своей ответственностью, да, за то, что оно работает или не работает. Вот. Но тут скорее такой тонкий вопрос психологии, да, то есть там, я не знаю, какого-то страха перед апокалипсисом.
Слушай, ну, РКН, никогда не знаешь, когда тебе прилетит, вот, от РКН какого-нибудь.
Роза, ну ведь по большому счету мы вот в таком состоянии живем годами, да, а вот если как бы так вот посмотреть в целом, если разворачивать это самостоятельно, да, то есть, во-первых, нужны серверы, во-вторых, нужно электричество, кондиционеры, да, потом нужны админы, девопсы, чтобы это все дело поддерживать, эксплуатировать. А потом, в-третьих, да, там в случае возникновения каких-то багов, это какое-то общение с поддержкой, организация доступа к инсталляции там, для вендора там, и все.
Я что-то слышала об этом.
Вот. Вот, а с одной стороны, а с другой стороны, вот как бы я сейчас немножко буду топить за облако, но, может быть, я как бы так вот буду провоцировать. Вот, смотрите, вот SaaS, да, это удобно для пользователя. Ты ни о чем не думаешь, там купил сервис и пользуешься им, с одной стороны, да. То есть, вот, ну, как многие там привыкли, там, мессенджерами или электронной почтой там пользоваться, да. Не думаешь об обновлениях сервисов, там, об уязвимостях, там, о какой-то спам-фильтрации и все такое, о нагрузке на твоем сервере. Вот, ну и такие другие атрибуты, такие классические для администрирования. А SaaS-контроллер, это, во-первых, удобно, кстати, не только для пользователя, но и для вендора. Да, потому что не нужно держать огромный штат инженеров поддержки. Вот, есть единая команда девопсов, да, которая фактически поддерживает одну систему в рабочем состоянии, а не по количеству таких разношерстных, удаленных каких-то инсталляций, которые где-то там находятся. И причем это как бы гораздо больше ответственности для вендора делать этот выпуск, квалифицировать его там всесторонне, когда, например, можно там выкатывать обновления каждый день. Вот, если что-то пошло не так, быстро откатываться и в режиме как бы таком реального времени отрабатывать все баги. Вот, поэтому, вот, не знаю, по большому счету здесь все упирается в деньги, да, и в оптимизацию расходов И в том числе, кстати, на людей. Вот. Поэтому вот, такой момент.
Ну, я вот с тобой очень согласна с точки зрения технологии, да, и понимания, как это работает, и тем более имея такой больный опыт разворачивания всех этих систем и решений. Но при этом, ну, мне приходится понимать заказчика, да. И когда заказчик приходит и говорит, что нам нельзя, или пытается, соответственно, железки прикрыть криптой гастовой, ну, тут как бы мы можем хотеть сколько угодно идти в облако, но нельзя.
Ну, здесь разные заказчики, разные критерии. Я как бы абсолютно согласен, что здесь есть формальные ограничения, да, то есть где контроллер размещается. Но, например, смотрите, ведь облако тоже может быть разным, да, то есть оно может находиться где-то там, я не знаю, на западе, а может быть это какая-то availability зона, которая у нас появится там, я не знаю, точнее не появится, а появилась, например, в России. Вот, поэтому самое интересное, да, что вот мы сейчас рассуждаем о контроллере, а по большому счету, если он, ну, скажем так, отвалится, да, ничего страшного не произойдет. А ведь очень много корпоративных, ну, скажем так, вообще корпоратов, да, компаний, которые сейчас все активнее и активнее начинают пользоваться там VPC от разных провайдеров, облачных провайдеров. И самое интересное, не обязательно как бы российских провайдеров. Держит там свои какие-то приложения, там, я не знаю, бэкэнды своих приложений на базе них. То есть, как бы, есть осознание того, что это гораздо дешевле, чем свои серверы. Но... Чем же контроллер отличается от там, своих приложений?
Слушай, ну это уже немножко такие религиозные разговоры у нас.
Согласен. Не инженерные. Поэтому
они могут быть на самом деле сугубо инженерные. Это просто небольшой офф-топик касаемо нашей сегодняшней темы. Просто здесь я могу согласиться как с доводами Димы, да, и с доводами Розы по поводу требований заказчиков. Ну, у меня есть еще и в том числе свой опыт, который не связан с РКНом, но просто есть жесткие требования от бизнеса, который просто не хочет размещаться в облаке, потому что раз, два, три, четыре, пять. Это связано там в том числе и с финтехом, и там с комплаенсом и так далее. Поэтому здесь ситуации действительно могут быть разные. Это всегда вот там каждый случай он индивидуальный. Я бы не говорил за то, что вот всем в облако или там, допустим, никому в облако не надо. Здесь все очень индивидуально.
Да, есть еще такой критерий, как компании настроили себе персональных облаков. И теперь они простаивают. Их надо чем-то загружать.
Ну да, это тоже такой момент.
Вот. Небольшой, пока я не забыла, ремарочку к теме там, отвала контроллеров и как это влияет на дату с точки зрения не только джуновского решения. Немножко откачусь, вернусь к этому вопросу. Чаще всего где-то под капотом в хэдэнде есть некий элемент, который берет на себя роль роут-рефлектора. И, как правило, продолжительность вот это... как долго система будет работать, если отвалится контроллер, ограничена исключительно тем, насколько отдался маршрут. То есть какой таймер выставлен.
Так, а контроллер в том числе отвечает за... То есть он в том числе и роут-рефлектор, это тоже функциональность контроллера, да?
Но контроллер, как правило, это просто не одна какая-то машина. Там, вот я говорю, у Cisco контроллер состоит из трех элементов, ну, трех функциональных, то есть их там можно еще, понятно, бэкапить... Да, ну, скейлить, само собой, и так далее, их availability обеспечивать. У версии это тоже, по-моему, три компонента. Ну, у Juniper там чуть посложнее под капотом.
Ну, Роза, ты не будешь против, если я расскажу про то, как изнутри устроен CSO?
Вообще за.
Вот. Ну, соответственно, да, тут и у нас уже был такой вопрос... Сколько, во-первых, это ресурсов все требует. Вот. Я на него отвечу после того, как перечислю то, что из него состоит. А состоит он изначально из набора виртуальных машин, из линуксовых, да, Прежде всего, это инфраструктурная машина, да, там всякие разные инфраструктурные сервисы, типа RabbitMQ, ETCD, Redis, там Zookeeper, Cassandra и так далее, и так далее. Вот. А второй момент. Виртуальная машина – это микросервисы. То есть внутри него работает кластер Kubernetes. Вот, то есть там отдельно, то есть там больше, чуть больше сотни разных подов. Вот, отдельно поды для управления, например, UI бэкэндом, да, то есть отдельно админ, отдельные тулы для управления VNF, там такие как Network Designer и так далее. Отдельно, это я прям по группам микросервисов, отдельно это управление CPE-шками, отдельно это элемент менеджера, то есть со всеми там потрохами типа IPAM, Topology Services, там Schema Services, темплейтами, ZTP, управление образами, если мы говорим про обновление там софта на этих CPE-шках. Отдельно это Fault и Performance Monitoring Management, ну, соответственно, планировщик задач, потому что как бы, такой этот CSO вообще изначально он разрабатывался для как бы Juniper, он вообще идет со стороны операторов связи, и получился, и CSO тоже получился такой монстрик, который обладает огромным скеллингом, вот, предназначен вообще как бы для операторского уровня, но на самом деле применяется у корпоратов. Вот, ну ладно, вернемся к виртуальным машинам. А потом есть отдельно виртуальная машина стартап-сервер, который, с одной стороны, содержит набор скриптов для того, чтобы можно было быстренько задеплоить эти все виртуальные машины, но это делается один раз. А второй момент – это фактически докер-репозиторий, да, из которого Kubernetes, собственно, подгружает образы при запуске или там при рестарте каких-то контейнеров, да, то есть это такой вот, все имиджи там хранятся. Поэтому стартап-сервер технически можно там иногда выключать, иногда лучше не стоит. Отдельно, соответственно, мастернода для Kubernetes, это отдельная виртуальная машина. Отдельная виртуальная машина – это мониторинг VM, да, то есть это вот, которая обеспечивает мониторинг за самим контроллером, да, то есть там всякие такие вещи типа Kibana, Elastic и Logstash, которые мониторит внутреннюю инфраструктуру самого контроллера. Отдельно Contrail Analytics, который фактически такая база данных для сбора телеметрии. Этот компонент он унаследован из Contrail Networking. Вот. Отдельно Proxy VM. А, кстати, я забыл сказать, что все эти виртуальные машины в случае HA их нужно умножать на 3, да, потому что оно там работает по принципу кворума. Вот, ведущую роль занимает большинство, поэтому как бы тут такой кластер. Я просто мысленно дошел до прокси этих виртуальных машин. То есть есть отдельный балансировщик сервисов для серверного интерфейса контроллера, да? То есть для того, чтобы взаимодействовать там, я не знаю, с пользователем, взаимодействовать через API с внешними какими-то там системами OSS, BSS. Вот. А есть отдельно балансировщик нагрузки на южный интерфейс. Это как бы компонент для как раз сбора логов телеметрии от CPE-шек, хабов, споков и так далее. А также на него приземляются SSH-сессии от коробок. И у нас, кстати, такая вот фишка, что используется механизм outbound SSH-сессии, когда сессия строится не от контроллера к коробке, а от коробки к контроллеру, да, потому что там, ну, это исторически еще связано с тем, что эта SSH-сессия проходила по underlay, это в первых версиях SD-WAN, сейчас, понятно, это отдельный выделенный overlay-туннель. Вот, а это тоже балансируется по сервисам, и, наверное, самое важное, то, что не относится к Linux, это виртуальный route-reflector, это виртуальный MX, он масштабируется отдельно, и масштабируется он по всем правилам IBGP протокола, да, то есть поэтому в HA их, как правило, ставят, соответственно, не 3, а 2. Ну, понятно. И сразу отвечаю на вопрос, да, сколько всего это кушает ресурсов. Официально это где-то 256 гиг RAM, 48 виртуальных ядер CPU, 5 терабайт диск. Но это как бы это без поддержки HA, если для HA нужно эти три сервера умножить на 3. Вот, это первый момент. А второй момент, если все-таки требуется какой-то, не знаю, там, свой экспериментальный там, лабу и так далее, понятно, что можно для каждой виртуальной машины выделять не обязательно там 64, например, гига RAM, можно меньше. Здесь речь про то, что каждый микросервис и каждый разработчик этого микросервиса считает своим долгом выделить определенное количество ресурсов на него и декларировать о том, что вот мне нужно столько-то, 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 и в итоге вот как бы набирается такая вот история. Поэтому есть такая специфика, что CSO, он действительно тяжелый, да, то есть тяжелый в этом плане, но, как говорят наши разработчики, даже делают презентации, такие слайды, что типа от релиза к релизу количество ресурсов, оно оптимизируется, уменьшается. То есть если мы посмотрим на там Contrail CSO там, третьей версии и сравним его с текущей, с пятой, то там есть драматическая разница. Про VRR, да, то есть здесь я, в принципе, могу дальше продолжить историю, что будет вот как раз про специфику, если как бы мы это все отключим, да, то есть что будет, если мы перейдем на headless operations.
Давай я шутейку вставлю перед этим.
Давай.
Вот смотри, такой монстр, в хорошем смысле этого слова. Много всего под капотом, различных аббревиатур и прочее-прочее. А теперь вспоминаем Микротик с КВМ и Астериском. Он тоже кому-то нужен, поэтому не бойтесь. Не бойтесь это делать, да.
Точно. Вот. Что я еще хотел... Кстати, да, мы еще немножко вернемся к устройству хабов и, соответственно, их функции, да, то есть по передаче данных и по передаче OAM. Поэтому здесь в некоторых инсталляциях OAM-хабы можно тоже позиционировать и добавлять к общему количеству виртуальных машин самого контроллера. Вот. Ну, сейчас все-таки я вернусь к вопросу Розы, да, то есть как, что будет, если у нас все плохо станет и мы контроллер потеряем. Во-первых, контроллер можно потерять по-разному, да. Если мы теряем все, включая VRR, то, соответственно, BGP-сессия с VRR имеет конфигурацию Long Life Graceful Restart, и причем разработчики не пожадились и поставили в конфиг 16 миллионов секунд. То есть после падения сессии, да, вот после падения VRR, вот в течение этого промежутка времени будут сохраняться все маршруты в раутинг-таблице, полученные от VRR. Соответственно, будет сохраняться передача трафика, а это примерно где-то 190 дней, да, суток. Главное, коробки не перезагружать, да, потому что после перезагрузки, естественно, все эти маршруты, они сбросятся. Вот, поэтому я думаю, так вполне так времени для того, чтобы восстановить связанность или восстановить сам контроллер, там, я не знаю, из бэкапов и так далее. А если мы VRR у нас остается функционировать, то, в принципе, мы вообще ничего, и мы теряем только виртуальные машины самого CSO, то, по сути, мы, конечно, теряем какое-то управление, да, то есть управление сервисами, мы теряем мониторинг, но сеть будет находиться в режиме автопилота, и даже вот такие события, как нарушение SLA-каналов связи там, и так далее, переключение приложения, балансировку, оно сможет работать в автономном режиме. Поэтому вот как-то так.
А вот эти вот виртуальные машины, они как? Там уже внутри готовый кубер или там что-то еще, ну, с этими микросервисами? То есть дистрибуция вообще как происходит? Это там набор образов VM или там замечательный скрипт, что запусти, а дальше там километр текста?
На самом деле есть даже паблик-гайд по развертыванию этого CSO. Там готовый кубер, готовые скрипты для деплоя. По умолчанию проще всего его, конечно, деплоить, например, на bare metal, ну, на чистый сервер там, Linux. Когда у нас есть хост-система, мы можем дать для нее доступ, а уже скрипты инсталляции сами инсталируют там нужные пакеты, как правило, Juniper любит, кстати, Ubuntu, там всякие апдгеты случаются, и кубер разворачивается этими скриптами с нуля. То есть в идеале вот эту процедуру можно повторить у себя дома, как бы, да, без какого-либо риска, да, там получить какую-то психологическую травму, да, то есть это все работает, в принципе, в последних релизах вообще из коробки, да. Поддерживается также установкой на ESXi. Понятно, что есть отдельно скрипты, но это чуть больше, скажем так, магии. Чуть больше магии, если мы захотим развернуть это где-то там в облаке, да. То есть тут чуть-чуть сложнее это становится, потому что изначально скрипты, грубо говоря, развертывают там через libvirt виртуальные машины, развертывают дальше в них кубер, инфраструктурные сервисы и все-все-все.
А если у меня уже кубер есть, там нет варианта какой-нибудь взять какой-нибудь готовый хелм, скачать с Docker Hub?
Ну, с Docker Hub нет, потому что там приватные репозитории, но чисто теоретически, конечно, это возможно сделать, да, то есть когда можно это все включить в кубер, но на практике я бы, честно говоря, не стал на эту историю пока заморачиваться. Если действительно речь идет про такой прод-прод, когда речь идет уже про большую нагрузку, то, наверное, имеет смысл уже сделать какую-то кастомную там миграцию в большой там Kubernetes кластер. Если речь про то, чтобы поддерживать там свой небольшой домен SD-WAN, то, наверное, просто затрачиваемые ресурсы, ну, не имеет смысла. Вот это время жалко просто.
А как он относится, ну, для HA, если нужно геораспределение, например, то какие там должны быть условия между нодами в режиме HA?
Ну, формально, в общем-то, HA здесь предназначен все-таки именно high availability, не georedundancy, да, то есть когда он рядом. Здесь речь про маленькое расстояние, поэтому как бы вот формально, как бы в лоб, скажем так, я не отвечу на этот вопрос. Для того, чтобы его резервировать там на большие расстояния, здесь уже появляется специфика от всяких там Elasticsearch и так далее, да, которые требуют определенное время на синхронизацию. Но это уже скорее кастомные такие решения, поэтому наши разработчики говорят так, что есть механизм быстрого, скажем так, развертывания из бэкапа, есть механизм HA на, скажем так, коротком расстоянии, поэтому вот как-то так.
А по контроллеру есть еще что добавить или можем дальше двигаться?
Да, Роза, может быть, ты поделишься своим впечатлением, потому что ты проходила весь этот путь, испытала всю как бы специфику этого контроллера.
Ну, смотри, вообще, я вообще считаю ЦСО для меня отдельное решение со своей спецификой, в том числе архитектурой, до которой мы никак не можем дойти, до хабов, ЮАМов и прочего. Но чтобы было представление, там, как это сделано, просто у версии и у Cisco WebTel, у них очень похожий подход. Там есть, ну, буквально две виртуалки, которые отвечают за как бы контроллеры, и одна виртуалка, которая сбоку, как правило, стоит с аналитикой отдельной. Причем в случае WebTel, они, ну, это аналитика прямо в Cisco-ном облаке. И, собственно, две виртуалки. Одна из них в случае WebTel, она называется vManage. Она обеспечивает UI, управление как раз всеми сервисами, железками и прочее. Там же хранится конфигурация. То есть это вот прям все то, что в CSO разворачивается в набор, там сколько, 6 виртуалок, здесь разворачивается в одну, и отдельно есть железка условно, vBond, которая на себя как раз выполняет некую роль WAM-хаба, но она, что у версии, что у WebTel будет название, он называет гордо контроллер, и она выступает неким гейтвеем для всей системы непосредственно в оверлей. Вот. И она на себя принимает, соответственно, служебные туннели. Причем в случае Cisco это, как всегда, проприетарный протокол OMP у них. Такую штуку они придумали. Типа BGP, но не BGP.
И я, наверное, еще, кстати, вот сразу мысль, да, возникла по поводу, что добавить по поводу CISO. Здесь, во-первых, есть на сайте Juniper, да, есть там вся документация практически по каждому микросервису, описан API для его взаимодействия. Вот, и также у нас был вопрос про взаимодействие с Netcracker. Здесь нужно сказать, что контроллер состоит из двух компонентов. Да? То есть это оркестратор и сам контроллер, который взаимодействует с коробками. Так вот, Netcracker взяла только контроллер, оркестратор использовал свой. То есть прикрутила к своему оркестратору, своим там, дальше там, OSS, BSS системами, со всей спецификой, которая требуется и, наверное, требовалась в техническом задании, когда они это делали для там, своих заказчиков, своих операторов. Вот. А также я, наверное, хотел сказать еще про пару слов про то, как вообще изначально появился CSO, его путь развития. Да? То есть я уже говорил, что он появился от операторов связи, и он изначально был предназначен для оркестрации VCPE в централизованной модели. Да? То есть это где-то вот до третьей версии вот этой истории была только про это. То есть, но ему для того, чтобы где-то держать эти виртуальные CPE-шки, требовался Vim. В его роли использовался Contrail Networking и OpenStack, на основе которых как раз и разворачивались вот эти виртуальные сервисы, пробрасывались сервисные цепочки. Вот. И даже какое-то время назад, это уровень там, 2015 года, у одного из наших там, крупных операторов, я имена умышленно не буду называть, была опытная зона на базе Contrail, в которой он как раз предоставлял VCPE-сервисы для B2B своих клиентов. Это, конечно, их можно было пересчитать там на руках, но как бы оно даже работало у них. Я не знаю текущую их судьбу, да. Но в целом идея вот централизованной модели VCPE как-то она не взлетела, и поэтому разработка этого функционала сейчас пока что была приостановлена до лучших времен. Вот, и основной фокус переключился на организацию связности с инфраструктурой оператора, да, то есть из между удаленными точками вот этих вот сервисов. То есть, мы пришли к SD-WAN. Единственное, в контексте VCPE осталась только распределенная distributed модель, это вот UCPE, так называемое Universal CPE устройство, когда в NF-ке размещаются непосредственно на сайте, то есть прямо непосредственно самой CPE-шки. Да? То есть для этого как раз там Juniper поддерживает NFX Appliance. И здесь уже CSO умеет напрямую пушить вот эти вот VNF-ки на x86 NFX-платформу. Ну, это NFX-платформа — это фактически Linux такой вот KVM Appliance, который включает в себя там и отдельно коммутатор, отдельно x86. Вот, поэтому вот говоря о VCPE вообще в целом, не знаю, вот на мой взгляд, может быть, он будет субъективный, да, наиболее актуальная сейчас задача – это все-таки разворачивать какие-то, не отдельные VNF-ки в ЦОДе, да, там какой-то сервис отдельно там абстрактный, а организовать все-таки связанность с VPC, то есть с приватным облаком, например, где уже абонент может развернуть целую систему из своих сервисов, приложений, как нужно. Вот, и тут еще такой момент, что, как правило, оператор, который предоставляет связь, и облачный оператор — это разные ребята, да, то есть и здесь как раз вот история про то, что, например, если там какой-то оператор связи предоставляет инфраструктуру WAN для там какого-то своего абонента, и он должен дать возможность запустить и организовать связанность, в том числе и с там VPC, который у него находится в стороннем там провайдере. Вот, поэтому вот, наверное, в двух словах так.
А вот ты упоминал Contrail Networking как там элемент и, собственно, почему, как появился CSO. А есть у Juniper готовые гайды-архитектуры, там, не знаю, white paper, как интегрировать, допустим, вот SD-WAN под управлением CSO и инфраструктуру в дата-центре под управлением Contrail Networking? То есть, чтобы у тебя вот прям все было прям ровненько и в одном месте управлялось по кликам, вот как это маркетологи любят.
Смотри, здесь есть такой момент. Вот все-таки Contrail Networking – это отдельная история, да, в контексте VCPE. Вот сейчас, я не знаю, вот был... Вот эта идея, она так и не нашла своего такого... скажем так, применение, да, поэтому вот этот функционал в целом, вот эта интеграция с Contrail Networking и CSO, она пока была поставлена на холд до лучших времен. Но сейчас есть решение, которые относятся чисто к SD-WAN, SD-WAN, когда мы запускаем CPE-шку непосредственно в облаке, она может выполнять, например, роль либо спока, либо она может выполнять роль какого-то enterprise хаба. Сейчас мы плавно как раз перейдем к дополнительной терминологии Juniper, которая с одной стороны смотрит в underlay и по которому выстраивается overlay до SD-WAN инфраструктуры, домена, ну, скажем так, абонента, а с другой стороны у нее интерфейсы смотрят в сторону виртуального приватного облака, осуществляется какая-то там стык через, там, я не знаю, какой-то BGP или там OSPF, неважно. Вот эта история, она сейчас действительно полностью документирована, поддерживается, и с ней абсолютно все хорошо.
Роза, есть что добавить?
Нет, я вот просто вспомнила, что очень хотела поблагодарить Juniper за то, что они прекрасно документируют свое решение. Дима заикнулся. На самом деле, действительно, все описано прекрасно, и польза эти гайды вполне можно пробовать разворачивать.
Роза, я вот искренне тебя благодарю за такой фидбэк, потому что действительно, если ты как человек извне делаешь такую оценку, с одной стороны, с другой стороны, знаете, ну раз мы здесь собрались чисто поговорить про инженерную составляющую, я могу поделиться своей болью, вот как системного инженера Juniper. Я не знаю, это как бы в рамках нашего эфира или не стоит?
Ну, давай.
Ты так заинтриговал так теперь.
Боль — это всегда хорошо.
Боль всегда хорошо. Но смотрите, вот на самом деле я как бы вот сторонник, я немножко сейчас топил за облака, да, хотя все свои стенды я делаю on-prem, да, инсталляции контроллера. Я как бы вот осознаю, что этот стенд абсолютно ни от кого не зависит, он располагается на там моем сервере. Я в любой момент времени могу к нему получить доступ, и с ним будет все хорошо, так как я оставил его. Вот. Во-первых, это как бы дает понимание, как устроено, да, то есть все-таки это такой как не черный ящик для меня, да, вот. И тут я могу отвечать на там технический вопрос, как по существу, да, не в таком, знаете, духе, как бы, ой, блин, мы не знаем, как это устроено, но это работает круто. Но я честно скажу, я часто занимаюсь реверс-инжинирингом. То есть это уходит у меня огромное количество времени, да, то есть это чисто моя инициатива. Вот, потому что весь процесс разработки CSO это чисто agile, часто без какой-то подробной документации. Ну, я имею в виду внутренней, да, потому что одно дело у нас документация про там серверные интерфейсы, да, там про API взаимодействие с микросервисами. А вот когда нужно докопаться, почему алгоритм работает так и не иначе, иногда проще как бы посмотреть в исходный код и разобраться. Вот, в общем-то, правдами и неправдами я такой, благодаря горизонтальному взаимодействию внутри компании, там, получил доступ к Jira, получил к системе Jenkins, в общем-то, к CI/CD нашему любимому. Вот, чтобы иметь постоянный актуальный доступ к сборкам, там, я не знаю, не ждать релиз, а чтобы была там в каком-нибудь поке возможность взять необходимый там образ какого-нибудь контейнера, да, там микросервиса, который уже обладает нужным набором фич, и чтобы его там подсунуть в контроллер и уже показать. Это же все-таки proof of concept, да, это не production, да, то есть я к тому, что сейчас может на меня посыпаться, да, там, то, что мы нечестно работаем или еще что-то, да, я просто беру его с будущего релиза. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, большая боль, но с другой стороны, это любая боль, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. То есть это мотивировало меня, наконец, вникнуть в процесс разработки и, как минимум, освоить Kubernetes. Ну вот как-то так.
Я могу подтвердить, у меня, собственно, раз уж мы про боль, раз прям так откровенно и по душам. У меня был тоже такой опыт, собственно, именно с ТСО, когда у меня там незадолго до пока почему-то начал падать хедэнд, вот, и пришлось раскапывать вплоть до конкретных контейнеров, и там мы обнаружили, что использовалась довольно старая библиотека, которая там выпадала от того, что в нее добрые люди из интернета, а все-таки решение предполагается выставлять немножко в интернет, слали по HTTP определенные атрибуты, и библиотека просто падала. Вот. Но зато есть возможность это лечить и до этого добраться. Для меня это скорее плюс, чем минус, потому что в других решениях, к сожалению, ты либо оно у тебя работает, либо нет. И дальше как повезет. Причем, как правило, когда мы говорим про поки, не то чтобы вендор спешит тебе на помощь сильно, не знаю, хочет проникаться твоей болью. У меня такой фидбэк.
Роза, то есть у других вендоров, не будем за каких, нельзя получить некого рута и залезть и в дебри посмотреть, что же происходит не так?
Ну, как? Мы же понимаем, что если сильно захотеть, можно все расковырять. Просто Juniper, как мне кажется, всегда довольно открыт. И вот есть Дима, который тоже с удовольствием копается и готов там помочь. Ну, просто мы с Димой именно взаимодействовали по CSO.
Я вспомнил, как получил своего первого рута от Аваи. Это Server Additional, как так вот называлось. Я был немножко удручен, что там всего лишь CentOS 6 и просто набор скриптов. Казалось бы, да? Ну, а потом ты повторил, получил второго рута, третьего, и понял, что когда-то было давно, когда деревья были там ниже, трава зеленее, все, что оно все так и работает, что оно собрано как раз-таки из опенсорса и продается под этим всем. Капитан Очевидность подсказывает нам, да?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, там, если у тебя есть опыт внедрения open-source решений, ты просто понимаешь, что какое количество труда своих инженеров ты должен закопать туда, чтобы это поднять до какого-то production-ready состояния. Поэтому, в принципе, перепродажа open-source с веб-формочкой и поддержкой вендора — это тоже вполне себе рабочий сценарий для очень многих компаний, которые не готовы закапывать часы своих инженеров в то, чтобы там поднять какой-то сервис.
Да, все так и есть. И как недавно сказал один опытный человек, между фичастым решением и более поддерживаемым надо выбирать более поддерживаемое. Поэтому, когда мы говорим про такие сложности, сочиненные решения, как SD-WAN, то в первую очередь, мне все-таки кажется, покупается именно саппорт.
Ну, здесь главное, да, здесь главное, чтобы он работал, потому что тоже есть сценарии, когда саппорт у тебя вроде бы есть, а саппорта нет.
Ну, да.
Или сценарий, когда через полгодика на форуме ответим, это другое, да, я понимаю.
Ну, здесь, да.
В родмап. Сейчас мы еще получим несколько запросов от критичных заказчиков и поставим это в родмап.
Что, давайте, наверное, тогда про, собственно, как это устроено, вот все эти вот компоненты по косточкам разбирать.
Ну, тогда продолжим с хабов и споков, правильно? Ага. Роза, если у тебя нет как бы вот предложения, да, я, наверное, продолжу с этим.
Да, да, давай.
Да, ну потому что здесь, опять же, мы сталкиваемся с кучей терминологии, да, и как бы все-таки я считаю, что надо разобраться, для чего это предназначено. Вот, и, ну, соответственно, у хабов, у Juniper, точнее, есть два типа хабов. Это Provider Hub и Enterprise Hub. Вот, ну давайте разбираться как бы последовательно с ними. То есть, во-первых, есть Provider Hub, он обеспечивает UAM-связанность между всеми споками, Enterprise Hub'ами, с контроллером. То есть у него, к нему споки и хабы другие строят выделенный туннель через underlay, да, именно к Provider Hub'у. И он имеет отдельно выделенный IP-интерфейс для связи с виртуальными машинами CSO. Ну, фактически его можно позиционировать как инфраструктурный элемент. Кроме того, здесь предполагается, что с этого интерфейса IP будет выстроена какая-то eBGP-сессия с неким маршрутизатором агрегации, там, я не знаю, где стоит, куда подключены вот эти виртуальные машины самого CSO, через который будут проанонсированы лупбеки каждого из там споков, хабов, чтобы было как бы понимание, да, за каким провайдер-хабом какой спок находится, куда он приземлился, да, потому что на самом деле каждый спок или там enterprise hub можно приземлить к двум провайдер-хабам, то есть они будут работать в режиме primary-secondary, там, в режиме Active Standby, чтобы обеспечить резервирование. А потом, в контексте управления, да, то есть, вот, там, я не знаю, другого, в принципе, способа так вот завязать споки и CSO нету. Вот. И, например, если мы говорим про SaaS-версию CSO от Juniper, то вот этот вот набор дополнительных виртуальных машин в виде VSRX, они просто поставили их рядом с CSO, с одной стороны, и, соответственно, как бы заказчику не нужно, например, думать о том, что у тебя должен быть какой-то провайдер-хаб, да, он приляпан вместе с контроллером, и все хорошо. Ну, соответственно, топология вот этих VSRX, провайдер-хабов, может быть абсолютно любой, они могут быть разбросаны географически, ну, чтобы разбалансировать нагрузку там, где поближе к спокам, например. Вот, а с одной стороны, провайдер-хаб может, как я уже сказал, терминировать не только UAM, но и дата-трафик, да, то есть трафик пользовательских сервисов. Juniper используют, я тоже должен, наверное, сказать, да, вот про историю, когда это как раз актуально больше операторам связи, что в SD-WAN решении Juniper используется оверлей на базе классического MPLS с L3 VPN сервисами. Вот, то именно на этом хабе можно построить стык с существующей какой-то опорной IP-MPLS сетью оператора связи, и стык будет выглядеть через BGP Options C. Вполне себе стандартный, вполне себе как бы такой. Для того, чтобы, например, если у абонента есть домен SD-WAN, а есть уже существующий домен L3 VPN, то здесь происходит такая прозрачная связанность, причем не только одного сервиса, а уже целым скопом. Но единственный момент, который нужно сказать, что Option C все-таки это вещь достаточно тонкая, много особенностей, и поэтому она делается все же руками. Делается, понятное дело, не один раз, и как бы нету смысла ее автоматизировать через контроллер. Вот. Ну и плюс провайдер хаб является мультитенантом, то есть можно передавать таким образом целым скопом вот эти L3 VPN через BGP Option C, в отличие вот от Enterprise Hub, который является однотенантом. Поэтому, в принципе, как бы вот и контроллер мультитенантный, и провайдер хаб мультитенантный, поэтому как бы это все как бы в совокупности. Следующий момент, я не знаю, ну еще что можно добавить про провайдер хаб, наверное, про Enterprise Hub. Это тоже, соответственно, виртуальный SRX или аппаратный SRX. Здесь он предназначен для того, чтобы обеспечить связанность с какой-то внешней инфраструктурой предприятия. Да? То есть, например, если у нас есть SOT, чтобы вот этот SOT завязать с удаленными сайтами. Ну, соответственно, и обеспечить со стороны какого-то LAN-интерфейса вот этого Enterprise Hub динамический роутинг через там, BGP, OSPF. Естественно, это все настраивается через контроллер. А второй момент – это то, что связь между такими enterprise-хабами выстраивается полносвязная, full mesh, а через тот же самый underlay, через который и подключаются вот эти вот споки, да, то есть через вот те самые интернет, там, каналы, LTE и прочее, да, то есть через них же, к ним же подключаются споки через этот underlay, и они между собой также взаимодействуют через этот underlay. То есть предполагается, что они выполняют роль такой как бы магистрали для решения SD-WAN. Поэтому и через эти же линки, вот, ну, скажем так, полносвязанную структуру, можно обеспечить транзит трафика. Если, например, какой-то спок стучится с одной стороны на свой ближайший enterprise hub, но сервис находится в каком-то удаленном ЦОДе за другим Enterprise Hub. Да? То есть это такое же, тоже такое есть свойство. И поэтому здесь мы, в принципе, вольны строить достаточно разные топологии. Да? То есть приземлять эти Enterprise Hub ближе к, тем, там, к региону размещения споков. Как бы, что еще можно добавить? Да, что если ну, для хаба, то, что он является однотенантом, то есть для каждого фактически домена, там, предприятия, нужно заводить свой enterprise hub, но с точки зрения изоляции сервисов, технически внутри одного тенанта может находиться несколько департаментов, соответственно, несколько департаментов – это несколько L3 VPN, которые могут существовать внутри SD-WAN домена для одного тенанта. Вот. Поэтому ну, для хабов используются и квалифицированные, точнее, это SRX 1500, там серии 4000, VSRX, вот как-то так.
Чуть-чуть касаемо underlay, в случае, когда у тебя там спок сидит за каким-то VPN, или ну, там, в любом случае по сети оператора, там все понятно. А если у тебя там просто интернет-аксесс, либо там LTE свистал, кто-то строится IPsec или что там?
Да, все верно. То есть изначально для того, чтобы MPLS работал, нужно построить Gray туннель. Да? Понятно, что Грей Туннель как-то плохо так вот, не особо он натится. Поэтому здесь опционально Грей может быть инкапсулирован в IPsec. То есть, либо для того, чтобы просто тупо зашифровать трафик, либо чтобы его пробросить, чтобы Грей Туннель пробросить через NAT. Вот, это первый момент. И, кстати, мы вот так вот немножко так касаемся уже самого IPsec. То есть IPsec для дата-трафика строится, например, отдельно. Он опциональный, то есть можно выбрать, опять же, тип шифрования. Если нам сильный тип шифрования не нужен, а нужна большая производительность от коробок, мы, в принципе, можем свалиться на что-то простое. А что касается UAM-трафика, это отдельный IPsec, тут уже он не отключаемый. Это отдельный IPsec-туннель в сторону провайдер-хаба. Здесь, ну, как бы убивается два зайца, да? Во-первых, это туннель, во-вторых, он шифрованный.
А SSH уже строится внутри этого туннеля или он еще отдельно?
Нет, SSH внутри туннеля строится, потому что внутри вот этого UAM-туннеля, во-первых, бегает syslog. Пока что он сейчас в открытом виде. Понятно, что в планах есть опция включить там через syslog TLS, чтобы его все-таки тоже шифровать. Поэтому здесь как бы такая двухуровневая, что ли, получается шифрование, защита там и так далее.
А получается, ну тогда получается, что дата-туннель и UAM-туннель должны идти на разные, там, на разные IP-шники, на разные железки, потому что как бы иначе как? У тебя одной парой IP-адресов, там два IP-сек-туннеля как-то не построить вроде бы.
Ты знаешь, построиться, причем потому что есть же опция как раз Dynamic Remote Peer, да, когда, например, мы можем идентифицировать и туннель, и, соответственно, гейтвей, присвоить им собственные идентификаторы, и, в принципе, вот, как бы сказать, получить вот такую вот опцию. Она, в принципе, она стандартная, то есть здесь опять же, Juniper не стремится придумать что-то свое проприетарное, то есть технически мы можем заглянуть в каждый из конфигов и понять, что там настроено.
Ну, я так понимаю, это используется наработки там AutoVPN, AutoDynamic VPN, вот то, что там, оно, в принципе, по-моему, даже RFC-шное.
Не совсем. Здесь еще проще используется. А так как у нас все-таки есть такой факт, как GRE-туннель, да, то есть он строится точка-точка, то и IPsec-туннель строится сайт-ту-сайт. Здесь мы, ну, скажем так, AutoVPN или тоже, я не знаю, DMVPN, который у нас постоянно нас преследует, да, он про то, чтобы все-таки упростить жизнь админам, чтобы все-таки удаленные сайты было проще конфигурировать. Так как у нас есть контроллер, и мы не должны, по идее, думать о том, какой у нас там сложный конфиг внутри нашей коробки находится, мы можем себе позволить такое удовольствие, как то каждый сайт соединить просто своей парой туннелей, да, то есть просто сайт-ту-сайт. Это, во-первых, это как бы просто. Просто и трэблшутить, просто мониторить, просто как бы разворачивать. Да, конфиг, конечно, становится там километровый, но здесь все-таки мы преследуем за простоту, без какой-либо динамики.
А как же ограничение в количество IP-секов на железку?
Ну, во-первых, если мы смотрим там с точки зрения AutoVPN или сайт-ту-сайт туннелей, да, здесь по большому счету мы примерно в одни и те же ограничения упираемся. Но вот, кстати, Роза тоже подняла такой хороший вопрос по поводу ограничений. Я бы сказал, что все-таки здесь мы, ну, как бы имеем какие-то ограничения в контексте той топологии сети, которую мы выбираем. То есть, если бы, например, мы выбрали топологию Full Mesh, когда мы все абсолютно споки решили соединить друг с дружкой. Вот тут да, здесь как бы может случиться такая как бы засада, что у нас просто на мелких каких-то сайтах просто не хватит количества там GRE-туннелей или IPsec-туннелей. Грубо говоря, там на 300 SRX, там младше, да, есть там 256 грей туннелей, а с учетом того, что у нас там два туннеля как минимум для дата и UAM, причем мы это умножаем число по количеству WAN каналов, да, то есть если, например, у нас там два WAN канала, мы, соответственно, по паре вот этих туннелей прокидываем. Поэтому здесь тоже как бы используется либо топология Hub and Spoke. Ну, это как бы такая самая тривиальная задача. Но все-таки с учетом того, что есть и горизонтальный трафик, то есть такая тема, как динамик VPN, для поддержки Partial Mesh связности. И я вот как раз, наверное, если как бы нет возражений, расскажу, как работает Dynamic VPN в CSO.
Да, давай.
Сейчас, можно я тут небольшую ремарочку, раз уж я за других вендоров сегодня. Хотела про Cisco немножко рассказать, про то, как у них реализуется там тот же UAM. Собственно, у них, как я уже говорила, есть свой протокол OMP. Собственно, он так и называется, Overlay Management протокол. И он бегает внутри TLS или DTLS туннелей. Вот. По сути своей, очень похож на MPBGP, то есть там происходит обмен так называемыми T-локами. Это, скажем так, некие идентификаторы, описание там, точки приземления, учитывая ван-канал. Ну, то есть несколько ван-каналов, несколько T-локов. То есть там выстраивается, собственно, OMP-туннель, происходит обмен апдейтами со всей информацией. И вот у CISC-и by default между всеми CPE-шками будет выстраиваться полный full mesh, причем он будет пытаться построиться независимо от цвета окраса канала, то есть независимо будет там это MPLS или это будет интернет. Вот если там, настраивая политики, не контролировать этот момент, то он будет by default просто полный full mesh пытаться построить.
Просто на самом деле он не всегда как бы оправдан, да, с точки зрения там ресурсов. И поэтому вот в Juniper сделали все просто, на самом деле, да, то есть в Juniper придумали, но это кто-то там взял, назвал это Dynamic VPN, но на самом деле это фактически сайт-ту-сайт туннели, которые полностью конфигурируются контроллером. То есть можно либо, например, просто взять ручное управление, там через веб этот UI взять два сайта, сказать, что я хочу там построить прямую связанность между ними, и CSO просто пушит сайт-ту-сайт конфиг на эти коробки. Все как бы хорошо. Есть автоматическая опция, когда мы не хотим об этом думать. То есть контроллер в любом случае отслеживает трафик приложений, да, причем делает это по каждой сессии. По умолчанию трафик между споками будет бегать через хаб. Соответственно, если возникает трафик между споками через хаб, срабатывает threshold там, по количеству сессий за определенный промежуток времени. То есть я не помню, там, по-моему, по умолчанию 5 сессий, там, грубо говоря, за 2 минуты. То контроллер принимает решение о том, что да, все, пора поднять связанность точка-точка между этими сайтами и соптимизировать путь прохождения трафика. Есть и, соответственно, обратный процесс, да, то есть когда мы, если, например, зафиксировано, там, грубо говоря, две сессии за 15 минут, не более, то этот туннель имеет смысл грохнуть, да, то есть удалить, чтобы не держать его дополнительно. А, ну, плюс контроллер что еще делает? То есть он его сразу ставит под мониторинг, он там сразу отображается на карте топологии сети, там можно взять исторические данные посмотреть, да, что вот когда он поднимался, когда он там удалялся и так далее. Вот. Ну и контроллер следит за тем, чтобы не превысить общее количество вот этих вот динамических туннелей, так называемых, да, то есть, ну, грубо говоря, общего количества туннелей, чтобы не завалить просто мелкие коробки в большой-большой топологии. Вот, то есть, ну, грубо говоря, мы строим туннели, которые самые необходимые, а все, что не хватило, будет ходить через хабы. Поэтому здесь вот такая вот унификация происходит. Унификация и построение Partial Mesh, оно, в принципе, ну, такое, на мой взгляд, оно прозрачное получается.
Слушай, ну, я вот правильно понимаю, что, извини, что перебиваю, что в итоге контроллер примет решение о необходимости туннеля и пойдет и настроит этот туннель.
Все верно, да, все верно. Вот контроллер как раз для вот одна из таких задач, которые нам реально нужен. То есть он собирает данные как раз, ну, в виде телеметрии о том, что сессия есть, сессия между двумя споками прошла через хаб, что пора думать и оптимизировать трафик. Вот. Это первый момент. А второй момент, кстати, вот второй, ты вот упомянула про то, что система там будет без разбора смотреть на каналы там и так далее. Я просто тоже хотел внести какую-то, это, уменьшить энтропию здесь, да, и рассказать про тегирование. То есть, грубо говоря, есть задача, да, чтобы когда контроллер должен знать, да, какие канбан-каналы использовать, чтобы построить туннели. То есть, вот, например, там я перейду на примеры, да, там Spock, например, подключен с одной стороны к интернету одним каналом, второй к арендованному L3 VPN. То можно просто, пытаясь построить какие-то туннели, наткнуться на отсутствие связанности. То есть, если попробовать не ту комбинацию использовать, там, с одной стороны интернет, с другой стороны L3 VPN. Поэтому в CSO применили просто обычное ручное тегирование каналов. Да, то есть, ну что это? Это можно представить так, вот каждый Spock там подключен там, к двум L3 VPN от разных операторов, да, которые не имеют общей связанности. А, например, там подключен Spock к там, Ростелекому и Транстелекому, а второй Spock к Мегафону и Ростелекому. А CSO по этим тегам, по тегам пересечения определит, что единственной общей комбинацией в этом случае будет только один туннель через Ростелеком, допустим. Да, то есть, который там будет обозначен на этих споках как WAN0 и WAN1. Или, например, у меня второй пример рождается в голове, да, что можно не только по типам операторов это тегировать, да, а еще и по типам самих каналов. Да, это, например, там ШПД и ЛТЕ. То есть, чтобы сделать такой маппинг, чтобы, например, не получить такой эффект, когда у нас одна сторона туннеля начинается от ШПД, заканчивается ЛТЕ, и наоборот. Это как бы не совсем правильно. Поэтому, с одной стороны, мы его тегируем как LTE, с другой LTE, и, соответственно, туннель будет правильно выстроен между двумя споками. Вот. Ну, соответственно, можно применить, я не знаю, там, критерии маркировки, это как фантазия подскажет, да, то есть это, например, там, по доступной полосе, по местоположению, там, не знаю, по там, названию оператора, как вот я, пример такой уже был. Вот, поэтому здесь уже как бы маркировка трафика происходит в ручном режиме, просто CSO смотрит на него и использует нужный канал для построения туннеля.
Тут в чате параллельное обсуждение идет, пока далеко не ушли, собственно, от организации. Дима, почему ГРЕ, почему не VXLAN?
Ну, как бы сказать... Кто-нибудь пробовал MPLS поверх VXLAN запускать? Просто на самом деле ГРЕ это стандартная как бы история про то, чтобы пробросить не IP-шный и в частности MPLS трафик. Поэтому вот с учетом того, что наш там SRX, который, я не знаю, имеет свою историю с 2000, там, я не помню, 9-го что ли года, когда еще задолго до первого упоминания про SD-WAN, он начал свое существование как бы и с тем богатым, скажем так, опытом, поэтому Juniper решил пойти по линии наименьшего сопротивления, использовать то, что есть. А что касается VXLAN, ну, лично мое мнение, да, оно имеет место быть в ЦОДе, прекрасная технология, простая для того, чтобы инкапсулировать чисто IP-шный трафик. Вот, но... Есть свои нюансы по передаче там через WAN, связанные, например, с там, фрагментацией и все-все-все и прочее. Да? То есть нужно что-то дополнительно думать. А здесь просто обычный... Вот, кстати, мы раз зашли уже про control plane, да, то здесь стандартный BGP LU, label unicast, без каких-либо там LDP в виде там RSVP, никаких LSP сигнализаций в виде там LDP и RSVP, немножко язык чуть поменяю. Вот, поэтому как бы здесь достаточно такая простая схема получается. Я к тому, что с точки зрения набора технологий. Поэтому вот так.
Ну, здесь тоже в чатике есть отдельные люди, которые запускали такие MPLS в VXLAN. Я думаю, вам после выпуска будет о чем поговорить. А вторая ремарка, Роза, по поводу OMP. Здесь говорят, что OMP обменивается не только TLOC-ами, но еще и VRoutes, Service Routes и Centralized Policies тоже бегают там же.
Да, ну все так. Мы просто говорили про сами менеджмент туннели. Да. А так, да, ну, все да. Так. Я просто стараюсь сильно не уходить прям в стороны и погружаться в других вендоров, потому что, мне кажется, будет сложновато нам все сразу.
Ну да, тоже верно. Так, идем тогда дальше, Дим.
Ну, здесь, смотрите, да, то есть мы сейчас как бы затронули вопрос про то, как у нас устроен underlay overlay, то есть фактически data plane. Единственное, я еще хочу вставить 5 копеек про IPsec, что есть опция использовать два типа аутентификации, да, то есть это либо pre-shared key, либо использовать какую-то PKI-инфраструктуру и сертификаты, да. Единственное, сразу хочу сказать, PKI чуть-чуть будет сложнее, да, потому что нам нужен будет внешний центр сертификации, там при создании тенанта он потребует ввести адреса и пароли там CA и CRL. Я это к чему, да, то есть здесь некоторые вендоры просто хорошо завязаны на процессе вот эти вот ренювала сертификатов и всего прочего, да, то есть дополнительная как бы привязка к контроллеру. А здесь, я не знаю, мы можем выбрать, что мы хотим, использовать все-таки аутентификацию по просто заранее сгенерированным паролем для каждого сайту-сайт-туннеля, то есть это пара, да, там, вот, но мы не завязаны на контроллер, то есть если у нас там связанность с CA пропадает, а время, срок жизни там сертификата истек, мы как бы полностью застрахованы, и система будет абсолютно автономно работать в этой истории. Ну, и тут сразу, наверное, возникает вопрос закономерный, да, то есть там что делать в случае, если скомпрометировано устройство, да. Но здесь способ простой, просто как бы устройство просто удаляется из системы, и вот эти ключи и конфигурация IPsec туннелей просто удаляются из там хабов и всего прочего. То есть к тем элементам или к другим спокам, куда были проброшены эти туннели. Следующий момент, наверное, я не знаю, мы как бы говорим так в целом про data plane, немножко уже как бы поговорили про control plane, и здесь, ну, тоже нужно сказать, да, что, ну, я уже сказал, что про BGPLU, как раз мы снова возвращаемся к нашему route-рефлектору, да, потому что у нас с каждого фактически хаба спока выстраивается IBGP-сессия в сторону VRR, в сторону каждого VRR, это, который находится в комплекте этих виртуальных машин CSO. Про особенность с Long Life Graceful мы как бы упомянули, да, то есть, в принципе, система может и жить без этого route-рефлектора какое-то время. А еще одна сторона, да, то есть это control plane. Про management plane, наверное, стоит сказать, да, что все-таки управление идет через SSH, и здесь Juniper тоже умудрился использовать открытый стандарт, причем этот стандарт сейчас уже стал RFC, call home и restconf call home, по-моему, так вот называется. Вот. Поэтому это вот как раз такая фишка, да, что когда SSH строится от коробки к контроллеру. Телеметрия собирается пока через syslog, но это специфика SRX, что все вот этот вот, скажем так, сервис плейн внутри SRX, он просто привык использовать syslog для передачи данных о том, что там внутри происходит. Вот, поэтому на основе этого syslog и происходит расчет объема трафика, да, потому что syslog генерируется всякий раз, когда там открывается сессия, когда, например, она закрывается, SRX сообщает о том, что в этой сессии было, там source destination IP, порты, приложение, как оно было упаковано, там, какой объем данных был передан. Если сессия долго болтается, да, то есть есть промежуточные сислоги, то есть его объем достаточно такой, ну, относительно большой, но с другой стороны он не забивает, конечно, каналы. Если в двух словах про control и management plane. Может быть, Роза, если у тебя есть идея, как сравнить с другими вендорами, будет здорово.
Да, сравнивать как-то, наверное, не очень хочется. Мне, знаете, к чему очень хочется прийти? Мы вот очень глубоко зарылись в реализацию. Но мы с тобой никак не произнесли за полтора часа волшебных фраз про application-based routing. Application-aware routing или там кое.
Роза, я думал, что ты сейчас скажешь вообще, мы ни разу не упомянули Гартнера в этой ситуации, да?
И говори-ка, как же нам определиться, что версия всех победила?
Не, ну Гартнер это самое, знаешь, вот как бы, я знаю, что инженеры, конечно, его не любят, да, но все абсолютно вендоры ссылаются на те критерии, которые он взял и сформулировал. Взял и сформулировал, да, то есть, что вот у нас как бы там вот эти вот четыре критерия, по которым должны удовлетворять решение SD-WAN. И, кстати, вот я бы про Гартнера еще добавил такую историю, да, что вот это как Гартнер отражает какое-то среднее, наверное, тут, среднее по больнице, да, среднее ожидание заказчиков. Вот. А, соответственно, вендоры смотрят на этот Гартнер и пытаются это все реализовать. И вот действительно ты права, то, что один из важных критериев, который он сформулировал, да, это динамический выбор пути приложений, да, то есть application, полная application aware, и, соответственно, маршрутизация этих приложений по разным ван-каналам. Ну, кстати, еще там будет у нас еще один критерий про ZTP, про управление, но я думаю, что мы давай двигаться последовательно и попытаемся как-то это все...
Да, я просто к тому, что мы говорим про Data Plane, и, возможно, стоит сразу заикнуться про SLA и как оно меряется.
Ну, вот у нас, кстати, в пункте даже есть несколько, в плане даже есть несколько пунктов касаемо этого, там и про COS, SLA, и, собственно, про выбор на основе, выбор пути на основе приложения. Вот давайте, наверное, этот момент и обсудим.
Да, ну, то есть мы, во-первых, пришли к тому, что весь трафик приложений нам нужно пропускать через DPI. Соответственно, у Juniper это как бы вещь тоже интегрирована и называется Application Security. То есть происходит детектирование приложений на уровне L7 по сигнатурам. Соответственно, сигнатуры включают в себя и специфичные для Рунета приложения, такие там типа Яндекса, ВКонтакте, Одноклассники, торренты, например, да, специфичные. Вот, поэтому, опять же, эти сигнатуры, в принципе, можно загружать либо напрямую через SRX, но если мы используем CISO, можно и там делать это централизованно. Следующий момент. Как только приложение идентифицировано, то на него можно применить разные правила. То есть, во-первых, можно сделать простую политику, например, там, запретить или разрешить это приложение. Дальше можно его промаркировать DSCP, да, то есть и назначить, и передать его в forwarding class для того, чтобы потом по сети применять стандартные COS-политики для приоритизации трафика этого в сети. Это очень удобно, когда у нас фактически на границе сети один раз приложение распознается, а уже где-то там, я не знаю, в кампусе можно применить там или дальше уже соответствующие политики и так далее. Хотя я, честно, не представляю себе кампус, перегруженный полностью трафиком, чтобы там еще и COS работал стандартно.
Есть такое. Я лично это делал.
Окей. Я как бы не спорю, но вот просто это достаточно не всегда стандартная история, да? Можно еще применить, дальше срабатывают вот это все механизмы, они построены на базе вот этого сервис-плейна, то есть, ну, SRX, он включает в себя отдельно forwarding-плейн, отдельно сервис-плейн, особенно это очень хорошо видно по большим коробкам, когда там каждая функция выполняет своя карточка. В мелких SRX, естественно, это все там запаковано в виде отдельных там чипиков и всего прочего. Значит, есть application COS, плагин к сервис-плейну, который может обеспечить, например, какой-то рейт-лимит и дроп-профайл именно по конкретному там приложению, группе приложений, ну, неважно. Дальше мы его обрабатываем и подключаем такой плагин, который называется APBR, Application Policy Based Routing. То есть здесь механизм, который определяет, сначала мы детектировали приложение, потом его отправили в нужный нам канал. Есть еще отдельная история про AMR, это Application Multipath Routing, да, то есть это для добавления какой-то избыточности и передачи трафика приложения одновременно по нескольким линкам, чтобы сократить джиттер и компенсировать потери. Ну и самое главное, это Application QoE, Application Quality of Experience, которая позволяет определить соответствие качества канала на основе SLA и перемаршрутизировать в случае его нарушений. Поэтому вот как бы это набор таких плагинов к сервисному фреймворку, который у нас существует внутри SRX. Ну, понятно, что это как бы элемент, который запакован весь в Junos, но его как бы архитектуру, структуру, мне кажется, тоже надо как-то держать в голове, чтобы понять, как это все в конечном итоге работает. Вот. Если все-таки мы переключимся к основному вопросу мониторинга, Изначально, в начальных версиях вообще использовалась конфигурация там RPM, ну и в терминологии Cisco это IPSLA, просто обычный пинг для проверки качества канала связи, да. А потом уже эта история развивалась и придумали Application Core, и основной фишкой которого стал мониторинг трафика приложения в режиме реального времени, да, то есть он состоит из двух типов пробников, то есть добавили к активному пробнику пассивные. Активные – это, ну, соответственно, синтетический трафик, да, то есть он работает как просто там эхо SMP, но это IP-UDP трафик, пакет там с определенными номерами портов. Отправляется он, естественно, внутри вот этого ГРЕ IPsec туннелей, именно Data Plane, да. Внутри вот этого пакета есть определенная TLV, то есть эта вещь, она тоже как бы эволюционирует, и люди заранее подумали, как это все дальше делать. TLV-шки, они включают, это такой вот заголовок для пробника, он включает в себя как раз временные метки, то есть как со стороны отправителя, дальше, когда мы получаем ответы и со стороны там, приемника и так далее, и дальше порядковый номер. Вот, поэтому здесь мы, естественно, меряем jitter, packet loss, delay в двухсторонней, то есть мы разные, скажем так, для двух сторон получаем разные результаты. Ну, плюс к этим пакетикам можно манипулировать там различным его там размером, DCP, соответственно, отправлять в нужный forwarding класс, задавать там loss priority.
А для чего? Для того, чтобы на определенном классе смотреть, вот voice у нас не дропается, какой-нибудь там файловая шара, но она должна страдать, она TCP, она ретрансмитится, я правильно
понимаю? Да, да, все верно, потому что здесь происходит такая история, что DCP, он унаследуется фактически в underlay. То есть, например, там IP precedence, он в любом случае, вот эти вот три битика, они сохранятся, и мы можем все-таки столкнуться с такой вещью, что в зависимости от маркировки пакета на underlay, трафик будет обработан по-разному. Поэтому и наш синтетический трафик, который бегает внутри нашего оверлея, тоже должен обладать нужной нам маркировкой. То есть вот как бы...
И тут такой хороший вопрос всплывает. А как нам понимать, у нас есть киос, у нас есть там вот это вот все, как понимать, что канал начал что-то с ним не так? Мы вот это все учитываем, есть какое-то некое число, плюс мы берем control plane трафик, как-то какую-то корреляцию смотрим. Вот очень интересно, кстати, понять. Не просто jitter UDP, ой, у нас все плохо, а вот если мы еще по классам разбиваем, как понять, что всем хорошо, кроме кого-то, или всем прям все плохо? Вот.
А здесь все верно. Мы все-таки взяли и раздробили как бы нашу задачу не только по фактически классам. Да, да, мы его, конечно, в конечном итоге агрегируем там в стандартные там 4-5 классов приложений, да, то есть там отдельно там real-time трафик, отдельно какой-нибудь там файловые передачи, там транзакционные, все прочее эту историю. Но все же мы здесь манипулируем с сессиями и понимаем, что, например, у нас деградировал трафик конкретной сессии, и здесь, ну, скажем так, вообще, кроме синтетического, вот я тоже как бы хотел завершить мысль, да, что есть еще и пассивные пробники, которые делают выборку из сессий, ну, как такой сэмплинг, да, производит, инкапсулирует этот трафик, реальный трафик приложения вот в этот самый UDP, IP-UDP пакетик, который содержит TLV-пробника, да, там с временными метками, с sequence-number'ом там и все прочее, да. И поэтому мы сможем по конкретной сессии получить информацию о том, что с ней, например, все хорошо или с ней все плохо. Вот, ну, процент сэмплирования мы можем тоже регулировать, да, то есть это в зависимости от конфига, это все через контроллер мы можем там или через конфиг управлять. Например, там определенные типы приложений могут генерировать маленькое количество сессий, поэтому у нас процент сэмплирования может там стремиться вообще к 100%, либо наоборот, то есть все зависит от какой у нас профиль трафика, но не суть. Дальше мы, соответственно, по результатам вот этих пробников, мы уже принимаем решение о том, какой канал выбрать. Но мы как бы принимаем решение про того, что какой канал выбрать не для всего трафика, а опять же для этого приложения, для которого мы меряем характеристики каналов. Причем для каждой группы приложений мы можем задать свой критерий. То есть, например, там для какого-то приложения там 50 миллисекунд джиттер это уже будет критично, а для чего-то можно забить. Причем, мало того, я бы даже так сказал, что Juniper позволяет в своем решении это сделать для, например, разных департаментов, для разных пользователей задать разные критерии. Вот, то есть для, например, босса это будет 50 миллисекунд, для обслуживающего персонала это может быть там 500 миллисекунд или вообще без какого-либо правила. Вот, поэтому, во-первых, мы мониторим и переключаем конкретные сессии приложений, да. А второй момент, что мы можем вообще, зачем можно получить, вообще зачем актуальны вот эти вот активные, пассивные пробники, причем с разными DCP-кодами и так далее, да. Что мы можем получить спецэффект в виде балансировки трафика внутри оператора. Мы же не забываем, что мы работаем по большому счету с арендованными каналами, да, которые работают поверх чего-то, то есть мы не оператор для себя, да, когда вот она там, оптика темная. Вот, и синтетический трафик, теоретически, может уйти по хорошему направлению, а живой трафик может уйти через какой-нибудь перегруженный линк там, с дропами, задержками и всем прочим. Ну, понятно, что с учетом того, что это все упаковывается в ГРЕ, да, то это будет сложно, конечно, балансировать как-то. Вот, но при наличии IPsec плюс там NAT traversal и UDP упаковкой наши шансы увеличиваются на это. Ну, как бы здесь как такой, на самом деле, спорный вопрос, да, я как бы сейчас немножко рассуждаю в том плане, что ГРЕ, наверное, не любит оператора связи, таких вот пассажиров, да, которые там жирные ГРЕ-туннели запускают. Вот, поэтому все же пытаются как-то что-то с ними делать.
Слушай, у меня такой вопрос. Будет переключаться новая сессия или существующая? У нас же там как бы stateful firewall.
На stateful и будет переключаться существующая сессия в том числе. То есть, и причем есть ограничения по количеству этих переключений. То есть можно там установить, грубо говоря, там 3 переключения, чтобы не дергать постоянно эту сессию несчастную.
Слушай, у нас же дропница.
Почему?
Нет, при переключении.
Ну, тут важный момент тут нужно отметить, да, что эта сессия и вообще этот механизм, он работает между двумя SRX-ами. У нас, грубо говоря, это пара SRX-ов, допустим, это Hub и Spoke, они обладают, допустим, там, одним количеством WAN-линков. И они уже друг с дружкой решают о том, что куда выбрать, куда переслать эту сессию. Так мало того, что есть специальные опции для того, чтобы, например, вот когда сессия создается там с двух сторон, да, и вдруг одна сторона решает о том, что что-то у меня пошло не так, и нужно переключить эту сессию на другой линк. А удаленная сторона, у нее же как бы будет записано о том, что вот сессия, вот у нее входящие, исходящие интерфейсы. Она будет продолжать трафик слать по старому интерфейсу. Так вот там в SRX добавили кнопку, как бы динамический рераутинг, чтобы мы видим с другой стороны трафик пришел по другому линку, чтобы сессия корректировалась. И, кстати, важный тоже момент, что манипуляция происходит не на уровне forwarding plane, то есть не с самой раутинг-таблицей. В раутинг-таблице у нас все хорошо, у нас там просто два next hop, SMP и бла-бла-бла, все хорошо. А мы манипулируем здесь как раз на уровне service plane, как раз меняем критерии сессии, куда она действительно должна выйти. То есть мы манипулируем исходящим интерфейсом и направляем трафик ровно туда, куда нам нужно, а не куда там хэш послал, да?
Слушай, Дим, я скажу, немножко подрезюмирую для слушателей в том числе. Смотрите, как было раньше в Legacy, берем то же самое там, давай, Дим и Пен уже говорили, скажу про него. Вот все работает, все хорошо, а потом SLA, Jitter, UDP, там, либо CMP отработал, говорит, ой, все пропало, у нас в каком-нибудь BGP, OSPF, еще где-нибудь метрика, блин, на второй туннель. И у нас весь трафик, абсолютно весь, ну, если мы PBR каким-то хитрых не настраивали, уходит на второй туннель, он там работает, потом опять Jitter такой, блин, все нормально, и опять весь трафик метрика отработала, все, лучший путь найден, он обратно возвращается. А вот в этой истории, что мы берем определенное приложение, и оно красиво все это балансирует. В зависимости
от... Да, причем в DMVPN у тебя еще и с дропом сессии происходит все это дело.
Ну, все верно. И причем, мало того, мы как бы by default, например, там не best effort какие-то там приложения, сессии, а мы же можем оставить для них UCMP и просто равномерно загружать трафик. А что касается, кстати, вот, ну, я уже говорил, чтобы не было такого эффекта, что постоянно оно туда-сюда моргало, да, можно установить ограничения по количеству таких перемаршрутизаций, чтобы... И плюс есть еще и таймер, который ожидает и ждет, пока действительно канал застабилизировался. То есть, например, у нас прекратилось SLA-нарушение, а дальше мы ждем, например, там таймер 60 секунд, и только после этого принимаем решение о том, что вот эти сессии теперь по лучшему каналу будут идти. Но есть еще один момент, о котором нужно как бы не забыть упомянуть. Это про мультипас. Его некоторые вендоры прям супер-пупер любят, но я как бы, не знаю, я немножко скептически отношусь к истории, когда нам нужно дуплицировать пакеты, но тем не менее Juniper это тоже сделал. Вот, когда у нас, ну это такая чисто, наверное, специфичная для SD-WAN, да, то есть когда, например, у нас начинаются дропы, и мы не знаем, что с этим делать, условно говоря, мы можем отключить вот этот механизм обкоя, то есть выбирать, какой же канал нам нужен, а просто дуплицировать трафик по обоим каналам, а уже со стороны, а причем его инкапсулировать, чтобы как бы понять sequence number там и все такое, а уже со стороны принимающей мы можем, как только первый пакет получили, нужный, его сразу пользователю отправили. И второй пакет пришедший, да, мы его просто дропаем. То есть, кто первый встал, тот и трафик, да. А, поэтому здесь, во-первых, мы можем компенсировать и джиттер, и можем компенсировать и лосс. Таким вот, как бы, ну, методика достаточно стандартная, на самом деле. Вот, но, тем не менее, тоже может иметь место быть в как раз решении SD-WAN, когда мы можем, не можем понять все-таки, какой канал выбрать для того, чтобы сохранить качество приложения.
Слушай, я правильно понимаю, что у вас наконец эта опция появилась, собственно, с пакет Replication, с феком?
Роз, я тебе открою секрет, она появилась еще в том моменте, как только мы с тобой начали знакомиться с решением SD-WAN.
Там 4 что-то у нас было, да?
Была версия 15.1x47d160, она там только появилась. Вот, квалифицирована она была действительно не так давно, но я как бы в целом, не знаю, я честно вам скажу, это мое субъективное мнение, да, что вот все эти фейки и мультипассы там, для решения задач дропов там, и всего прочего, они, честно говоря, очень классно выглядят на стендах, в поках, а в реальной жизни я как-то вот немножко скептически отношусь. Да? Я считаю, что если уже начались дропы, то реально нужно уходить от этих каналов, а не как бы пытаться из них выжать что-то. Да? Вот, понятно, что в конечном итоге, если у нас дропов мало, понятно, мы можем что-то сделать. Когда дропов много, у нас рвется просто сигнализация, и мы этот канал просто помечаем как нерабочий. Вот и все.
Ну, нельзя же, чтобы трансляции докладов директоров квакали. Ты что?
Да, но мы для них должны держать хороший, всегда выбирать хороший канал. Вот как-то так. Хотя вот я говорю, такая вот опция есть.
Слушай, ну, мне кажется, мы прям вот совсем-совсем уже глубоко закопались, и у нас уже 2 часа выпуск, и мы еще примерно треть плана не рассказали.
Леш, я честно обещал как бы технические детали рассказывать, поэтому давай как бы приоритизируем, про что мы как бы было бы интересно рассказать.
Слушай, а там, может, есть какие-то вопросы? Может, мы можем от вопросов сейчас подталкиваться?
Так, ну вот давайте тогда, наверное, сейчас поговорим про ZTP, потому что эта тема, мне кажется, одна из таких из ключевых функций из SD-WAN вообще, и без него как-то грустно.
Все верно.
Да, давайте тогда про ZTP, а я посмотрю, что нам там еще прислали в формочку и в чате.
Хорошо, давайте. Значит, про ZTP, как он устроен, да, здесь, опять же, используется стандартный phone home call. Процедура выглядит так, там мы включаем устройство, оно по DHCP получает IP, гейтвей для доступа в интернет. Потом оно обращается на адрес HTTPS Redirect Juniper.net. Он factory default config этот URL-адрес содержит. В запросе он указывает свой серийный номер. Соответственно, когда коробка покупается, там дальше делается маппинг к реальному URL-контроллеру, который использует заказчик. Этот редирект-сервер отвечает с адресом URL правильного контроллера, там, или контроллера SAS, или там, я не знаю, вплоть до какого-то фейкового URL. И вот уже дальше SRX делает запрос HTTPS на нужный URL и получает свой серийный номер и получает stage 1 config. Тут важно как бы отметить, что в этом процессе фигурирует не только серийный номер, но и есть код активации. То есть мы, например, отправляем грузовик этих SRX-ов куда-то, да, и чисто технически кто-то может, они могут быть, этот грузовик скомпрометирован, SRX можно активировать дома. Чтобы этого не делать, то здесь есть код активации, который создается прямо при создании сайта, и три опции, да, это код активации, который можно просто игнорировать, это сразу галочка ставится, да, что мы уверены в том, что наше устройство никто не перехватит, монтажник его не активирует дома и все прочее. Либо код активации вводится через UI интерфейс контроллера, то есть, грубо говоря, оператор убеждается в том, что устройство на месте и все хорошо. Либо через UI самого SRX, но единственное, от установщика уже требуется ноут и, соответственно, доверие, да, что установщик будет его делать там, где надо. После того, когда Stage 1 Config применяется, поднимаются туннели, получается прямая OAM связанность с контроллером через Provider Hub, поднимается outbound SSH-сессия, и дальше SRX получает остальные конфиги, делает кучу разных коммитов, и это все называется Stage 2. Опционально до Stage 1 контроллер может отдать адрес образа софта, потому что если, например, коробка не имеет нужного софта, просто Stage 1 конфиг может не примениться, поэтому она обновляется до, как бы сказать, применения его. Ну вот, в двух словах это так. Для комфортного, наверное, ZTP где-то, вот мы экспериментировали, нужно где-то пару мегабит для того, чтобы передавать Junos образы и делать автоматические обновления. Ну и тут Juniper, кстати, еще со своей стандартизацией тоже может похвалиться, да, что уже я даже запомнил номер этого RFC 8572 Secure Zero Touch Provisioning. Это уже RFC стандарт. Среди авторов был Juniper, потом там человек ушел, основал какой-то свой стартап. Там же был Deutsche Telekom и T-Systems, поэтому все стандарты можно почитать более детально в RFC, как это работает.
Я хочу тут рассказать, я просто пообещала же тебе рассказать про ZTP. Да и вообще вопрос такой возникает периодически про ZTP без интернета. У тебя есть что-нибудь сказать, нет? А то я сейчас...
Про ZTP, конечно, есть. У нас всегда есть такая опция. Потому что действительно это был один из вопросов, да, что делать, если нет доступа в интернет. Ну, кратко, конечно, это можно, вот, но требует какой-то подготовки дополнительной, да, манипуляции. У меня в голове 4 опции, которые мы с разными заказчиками тестировали. Во-первых, самый простой – это универсальный Stage 0 конфиг. То есть, когда мы распаковываем каждый SRX, устанавливаем URL-адрес своего CSO там, сервера, меняем фактически одну строчку в конфиге, запаковываем SRX обратно. А уже вся кастомная конфигурация будет заливаться с него, с контроллера при его активации, при передаче Stage 1 конфига. Вторая опция – это, например, инжектировать несколько /32 маршрутов к Redirect Juniper.net, в тот L3 VPN, через который осуществляется активация. Третья опция, которая вот, это можно вообще Stage 1 конфиг залить руками, да, то есть как бы можно пропустить эту опцию и просто копипастом...
Что-то не очень ZTP.
Ну, Роза, я предлагаю варианты, ваше как бы дело как бы выбрать лучший, да? Вот. А можно вообще сделать? Активировать все-таки его через интернет. Как бы это ни парадоксально звучало, но...
А потом принести туда, где есть интернет, активировать, и потом принести на место, где он должен стоять.
Ну, примерно так. То есть, грубо говоря, ты там с помощью свистка через дополнительный интерфейс просто его цепляешь к интернету, он оттуда получает stage one config, а дальше весь трафик уже бежит через L3 VPN, которые не имеют доступа в интернет. Вот, собственно говоря, вот... Но, кстати, есть еще альтернатива. Совсем альтернатива, которая появилась у нас в релизе 20.2, по-моему, если я не ошибаюсь, это прям свежак. Такая же опция, как у нас уже 1000 лет назад было на QFX, на EX, на коммутаторах. Это опция активации через DHCP. DHCP у нас, например, передает две опции. Адрес FTP-сервера с образом, адрес FTP-сервера с конфигом. Все. Как бы делать вообще ничего не нужно, но, как правило, вот эта история, она хорошо себя показывает именно в ЦОДе, а в SRX ее получили только недавно, я пока, честно говоря, не знаю, она вряд ли будет пока поддерживаться CSO, но, тем не менее, вот как такая плюшка есть, ее можно использовать. То есть я уверен, что достаточно просто там на коленке можно запилить скрипт, который Stage 1 Config будет подтягивать из CSO и пушить его на FTP-сервер. Но это так, вот это я просто мои немножко рассуждения, потому что здесь... Основной мой скепсис находится в том, что в L3 VPN как сделать DHCP сервер, чтобы совсем на коробку не лезть.
Это да.
Вот.
Хорошо, просто.
Ну вот честно, да, то есть как бы вот такой камень преткновения, да, то есть это нужен какой-то релей, просить оператора, чтобы сделали там DHCP, там, чтобы как бы вот коробка там, либо какой-то универсальный там уже, ну это уже нечестно, уже zero пропадает, да, то есть когда мы все-таки должны что-то там статикой предконфигурировать, или залезть на коробку, или подключиться к ней там, или еще что-то. То есть нельзя вот так вот взять, просто поставить коробку, и чтобы она заработала.
У версии есть три способа как бы их ZTP. Один это Global ZTP, это как раз через интернет. Все то же самое. Автоматически железка ломится на их. Причем у них забавно сделано. То есть у них есть понятие пре-стейджа. И вообще можно разделить контроллер на там стейдж, pre-stage и post-stage. То есть там day 0, day 1, day 2. Mm-hmm. Вот. Я, честно говоря, не совсем прониклась, зачем они такую архитектуру предлагают, но, тем не менее, она у них есть. Они разделяют. И, соответственно, когда железка стучится к ним на сервер, она попадает на их pre-stage, который заливает там, вот этот конфиг, чтобы достучаться непосредственно уже до клиентского стейдж-контроллера, ну и дальше уже пост-стейдж. Это такая известная опция. Вторая опция – это у них активация HTTP, REST API. То есть ты ставишь железку, вернее, когда ты регистрируешь железку в UI, ты можешь нагенерить волшебную ссылочку, которая уйдет тебе или на почту, или ты можешь ее просто скопировать, вставить. И все, что нужно инженеру на сайте, это воткнуть интернет в интерфейс WAN, который будет WAN, и воткнуть свой ноутбук в LAN, получить под HCP, соответственно, адрес от CPE-шки, пройти по этой волшебной ссылке, и дальше происходит магия. То есть непосредственно, я так понимаю, передаются уже все данные в CPE-шку по API, путем запроса там, нажимая, появляется волшебная кнопка «Активировать», и железка активируется. Это вот вторая опция. И третья, вот этот ZTP, не ZTP, который предполагает наличие человека, который хотя бы понимает, что делает, и доступа в CLI. Вот. На всех CPE-шках лежат несколько скриптов, всеми любимых. И, соответственно, запускается скрипт там, с определенными параметрами, то есть ты прописываешь, какой я IP-шник, здесь вот как раз не нужен DHCP. В принципе, они говорят, что и с HTTP способом DHCP не нужен, но я не видела. То есть глазами, как работает без DHCP эта опция. И, соответственно, ты, запуская скрипт, передаешь ему IP-адрес нужного тебе интерфейса статики, там определенные параметры для генерации сертификата, и все. И дальше происходит магия. Ну, или ничего не работает. Как бы два варианта.
Ну, по сути, как так мы получили менеджмент да, начинается магия. Скрипты отрабатывают, все хорошо. Инженер не нужен или нужен все-таки?
Для чего? Для ЗТП?
Для магии.
Нет, для магии инженер не нужен. Он нужен, вот если мы говорим про версию и про их решение, только если почему-то недоступны другие способы. Вот. Ну и то, как инженер, какого-нибудь простого CNA хватит. Ну или админа, которому может зайти в CLI.
И что-то нажать.
Да, и что-то нажать. Или скопировать или из присланного письма строчку. Там тоже все поддерживается, еще дополнительные коды активации. Более того, я пока готовилась, вычитала, у них сейчас они ввели двухфакторную аутентификацию. То есть ты не просто инженер, как на сайт, ты еще там запрашиваешь смс-ку, one-time password, который должен ввести, чтобы произошла активация.
Забавно.
Про ЗТП тогда что, есть еще что добавить?
Ну, в целом, как бы мы, я не знаю, обсудили ЗТП. Вот, я не знаю, у нас как бы вот следующее есть. Я так понимаю, что мы сейчас немножко ускоряемся, да? Может быть, немножко переключимся за... Там, мы говорили про SD-WAN, и фактически мы ограничились только маршрутизатором в том филиале, который мы ставим, да? Но за его пределами есть еще и как бы дополнительная инфраструктура в виде там коммутаторов, Wi-Fi и так далее. Поэтому, наверное, все вендоры предлагают ставить, скажем так, сделать единое такое управление, чтобы упростить жизнь всего жизненного цикла там, управления сетевой инфраструктурой для офиса. Поэтому вот если мы как бы вот если нет возражений переключиться, да, то я, наверное, хочу сказать просто два слова про Mist, потому что и были вот эти вот вопросы у нас, как бы предварительно мы получали, да, то Mist — это как бы у нас отдельное фактически подразделение Juniper, которое отвечает изначально за Wi-Fi, но в него сейчас, скажем так, его основной фокус и подход — он построен на базе user experience, да, то есть как раз на том, как работает эта сеть, и, соответственно, Wi-Fi, она является неотъемлемой частью от проводной инфраструктуры. Поэтому вот та часть, которая касается как раз проводов, wire и wireless инфраструктуры, она сейчас мигрирует у нас, и точнее не то, что мигрирует, она активно интегрируется в Mist контроллер. Это отдельный контроллер, который через API только стыкуется с CSO. Существуют вот эти вот компоненты Wireless Assurance, Wire Assurance, и даже сейчас появится One Assurance, который позволит собирать данные телеметрии не только с коммутаторов Wi-Fi точек доступа, но и с SRX как маршрутизаторов, и проводить как раз вот сейчас модное вот это говорить, artificial intelligence и все прочее, для того, чтобы проводить корреляцию логов с теми проблемами, которые испытывают пользователи. И сразу хочу сказать, что есть для как бы, пользователей, для операторов самого контроллера одна из фишек – это Marvis. Это, скажем так, виртуальный помощник а-ля Siri, который помогает на человеческом, у которого можно спросить человеческим языком, что у нас там происходит, и он даже что-то ответит. То есть, ну, например, можно спросить про, там, я не знаю, какие там приложения испытывают проблемы в данный момент. Она ответит в виде таблички, какие приложения, какие пользователи испытывают, например, проблемы деградации там, и так далее. Кроме этого, существует, она может помогать, например, в тех вещах, когда там какой-то мисконфиг обнаружен, там, грубо говоря, виланчик забыли, еще что-то, да. Вот поэтому это у нас как бы история, как такое активное продолжение. Единственное, сразу хочу сказать, что Mist пока что, вот был вопрос, да, как бы планируется ли Marvis in-house, да, то есть вот этот, ну, Marvis все-таки это как бы отдельный компонент Mist, голосовой, человеческий помощник, да, с человеческим языком. Пока что это только облачный контроллер, вот, возможно, то есть мое предположение, да, если появится availability зона у Amazon на территории России, то, естественно, контроллер MIST будет растянут, и контроллер территориально будет находиться у нас. Соответственно, точки будут подключаться Wi-Fi к нему. Но, естественно, это речь только про control management plane. Data plane, он приземляется абсолютно локально в ЦОДе там, и так далее.
Вот. А, да. Для меня просто на языке вертится, что надо было занести Marvel за авторские права и назвать его все-таки Jarvis. Ну, Juniper Jarvis, это было бы клево.
Да, это
надо просто сделать опцию, когда можно самому ему назначить имя, и все.
Ну да.
Но интересно, у нас то, что вот MIST, он все-таки такой бренд, он сохраняется на самом деле. Вот, и я как-то вот смотрю на вот эту команду таких бодрых ребят, то они вот продолжают очень активно развивать вообще этот контроллер. А до того, как они объединились с Juniper, да, то есть у них были только Wi-Fi точки доступа, они очень бодро и интегрировали в свое решение EX, сейчас SRX добавляют. Я прям боюсь, то, что оно там, вот это подразделение, вот этот стартап, который был там буквально пару лет назад, он сейчас поглотит изнутри целиком Juniper. Ну, это, конечно, мое субъективное мнение, шучу, конечно. Поэтому вот как-то так.
Тогда, наверное, еще, если ты про MIST закончил, тогда, наверное, еще стоит, мне кажется, рассказать про то, как самому пощупать SD-WAN, как собрать себе лабу.
Лабу просто взять и собрать. На самом деле у большинства вендоров именно headend часть, она доступна, то есть она бесплатна и, как правило, оплачивается в решении там, лицензии на железки. Поэтому можно брать образы и пытаться их разворачивать. Говорю, у Juniper вообще все отлично описано про то, как это делать. Более того, Дим, я же правильно помню, что у вас сейчас есть как бы облачный развернутый headend у себя здесь в России?
Да, все. Ну, смотри, здесь, наверное, самый простой путь – это запросить триал доступ к SAS-версии контроллера. Он в России развернут чисто на, как бы, по моей инициативе, да, там иногда даже периодически имеет URL такой, типа sdwan.ru, не суть. А официальный адрес контроллера от Juniper – это Contrail Juniper. А поэтому можно запросить триал через портал, либо через меня, отдельно скачать образ виртуального SRX к себе на ноут. И, в принципе, этого достаточно для того, чтобы развернуть стенд у себя как бы на ноуте, чтобы потрогать это все дело. Можно добавить какой-нибудь бридж с Traffic Control утилиткой линуксовой, чтобы внести какие-то задержки, там, я не знаю, попортить WAN-канал и посмотреть, как реально будет переключаться. Вот. Но чуть-чуть сложнее будет, конечно, получить CSO сам, и чтобы развернуть его на сервере. То есть, во-первых, нужен будет сервер, действительно, ну, как бы побольше ресурсов. Вот. Потом захочется сделать обвязку в виде там дополнительных провайдер-хабов, enterprise-хабов. То есть у меня где-то в стенде, вот помимо CSO, еще где-то болтается около 30 виртуалок, которые как бы обеспечивают вот этот вот весь такой стенд. Вот. Но, в принципе, как бы двигаемся от простого к сложному. Я с удовольствием, как бы, если у кого-то появится такое желание, я буду всячески помогать эту инициативу развивать. Вот, поэтому вот как-то так.
Хорошо, ну, выглядит пока не rocket science. Можно, если есть большое желание, да, то можно прям скачать, попробовать зарегистрироваться. А еще один немаловажный момент про SD-WAN. Как правило, это все решения, они вот все вендор-лок существуют. Вот в плане у нас было про виртуальные CPE в виде вайтбоксов. Существует ли вообще какая-нибудь возможность подключить к SD-WAN CPE-шку не в виде SRX? Там, ну, понятно, с каким-то усеченным функционалом, но тем не менее.
Ну, теоретически... Возможно, да. Единственное, как бы, эта CPE-шка должна одновременно уметь и security, и одновременно уметь IPMPLS. Но, как бы, вот сам CSO – это конструктор. То есть, можно поменять темплейты, можно, как бы, адаптировать эту историю. Но сейчас в реальности конфиг SD-WAN, который используется сейчас на SRX, он достаточно сложный. И вот, ну, просто на мой взгляд, достаточно сложно портировать и запускать какую-то другую CPE-шку. То есть гораздо проще взять whitebox, накатить на него виртуальный SRX и как бы получить то же самое, для того, чтобы не делать как бы дополнительные каких-то там манипуляции там и так далее. Вот, поэтому как бы виртуальный SRX у нас является такая палочка-выручалочка, которая работает на x86, имеет хороший скейлинг. То есть там она, я не знаю, на двух ядрах она по порядка 10 гигабит на больших пакетах показывает. Вот. Но единственное, нужно помнить про такие вещи, как, ну, при запуске таких вот виртуальных сетевых appliances, да, это опять я переключаюсь на технику такую глубокую, да, что это пиннинг ядер процессора для data plane, да, потому что там DPDK постоянно использует полинг вместо прерывания, да, и он, это выделенное ядро под forwarding plate будет всегда загружено там на 100%, да, если какие-то процессы вместе будут работать, там будут деградации того и другого. Вот. Поэтому whitebox может быть как на Linux KVM, так на ESXi, так на Hyper-V, ну, как-то так.
Дим,
это путь, да.
Да, быстрый вопрос был и слетел. А, нет, сейчас вспомнила. А, где, есть ли какой-нибудь сейчас, как это сказать, software verification на железке? Ну, потому что вот у Versi, например, у них, так как очень быстро продукт развивается, и вот там уже много версий, но с каждой версией непосредственно реализации решения работает вполне определенный там набор софтовых образов для CPE-шек, в том числе для виртуальных. У Juna, значит, нет такой истории?
Абсолютно есть, и здесь действительно для каждой версии CSO рядом выпускается бюллетень, где точно прописаны релизы Junos и модели, соответственно, отдельно NFX, отдельно SRX, виртуальный SRX, там, неважно, релиз, который квалифицирован с данным релизом CSO-контроллера. И там же в этом бюллетене даже есть прямые ссылки на загрузку этого софта. Поэтому, да, это все присутствует, за этим нужно внимательно следить. Ну, соответственно, как я сказал, что в процессе ZTP можно просто автоматически апгрейдиться или даунгрейдиться на нужную версию софта, и здесь, ну, как бы опция автоматическая, но это надо помнить в голове, что Junos должен соответствовать по своим фичам CSO.
Ну, просто вот у меня с версией, собственно, ну, как whiteboxы, то есть там железки были железки, но какие-то, ну, в общем, из третьих стран производства, на них был залит образ, и, собственно, была проблема, что после попытки затащить эту железку в систему, она отваливалась ровно потому, что происходило несоответствие там софта с контроллером, вот.
Ну, здесь все гораздо проще произойдет, да, то есть если, например, конфиг просто может не закоммититься, вот, то, естественно, контроллер скажет, я не могу с этой железкой работать, потому что там как бы есть определенный набор фич, которые он использует, и все. Но я бы так сказал, что можем взять абсолютно любой whitebox, там, какой-нибудь нет-топчик, там, запустить виртуальный SRX, тем более вот 3.0, который, да, он кушает гораздо меньше ресурсов. И поэтому, или и его дальше, например, апгрейдить, даунгрейдить так, как нужно.
Слушай, Дим, вопрос в лоб. А вы чтете RFC?
Чтем. Вот это наша как бы фишка, да, я уж как бы после недавнего там истории уже поменьше стал как-то говорить про RFC. На самом деле у нас весь control plane, data plane, да, то есть management plane, они построены на RFC. Часть из них, конечно, авторы Juniper и крупные какие-то там операторы-заказчики. Вот. Единственный, наверное, элемент, который касается сервис-плейна, то есть в частности там, контроля, вот эти пассивные пробники, пока что я не видел, чтобы эта вещь была как бы какой-то вот, скажем так, стандартизированной пока что. Но документация есть, она открыта, то есть можно посмотреть там структуру заголовков, какие должны быть ответы там и все прочего, да. Поэтому ответ да, наверное.
Отлично. А если RFC нет, то вы можете сами написать?
Так они его и пишут.
А Джунипер так и делает.
Точно же, да. Извините.
Когда книжки я не читаю, я их пишу.
Да, но вот я говорил про ZTP, вот, да, у нас история была в том, что сначала Джунипер его делал, то есть если посмотреть на драфт, оно как бы среди соавторов Джунипер, потом человек уволился, продолжил эту историю писать. Среди там соавторов есть и там другие предприятия типа Deutsche Telekom там, и так далее. И формально, хоть и этот стандарт родился в недрах Juniper, сейчас Juniper к нему вообще никакого отношения не имеет. Но им полностью следует. То есть даже случается и такое.
Наверное, один из завершающих вопросов про лицензирование. Этот пункт тоже был в плане, то есть... Достаточно ли просто купить SRX и поставить для работы с дивана, или нужно купить дополнительные лицензии?
Фактически нужно помнить про две лицензии, да, то есть одна SRX, если мы хотим, чтобы у нас работал DPI, то нужно его покупать с enhanced версией софта, то есть фактически с пожизненной подпиской на сигнатурное обновление вот этих приложений. И это в чистом виде SRX, плюс подписка на контроллер, либо облачная, либо on-premise, вот такая вот история. К сожалению, нет perpetual лицензии, то есть постоянных, есть подписки на 1-3-5 лет, но я бы так сказал, что в контексте Juniper и его как бы такого джентльменскому подходу, то эта подписка равно обеспечению сервиса. И, например, вы можете CSO получить, грубо говоря, там покупается один SRX, к нему докупается маленькая лицензия на контроллер, и все, вы можете уже обладать самим контроллером.
Ну, то есть там лицензии RTU-шные получаются, да?
Ну, формально да, но единственное, конечно, Juniper сейчас, точно могу сказать, двигается по пути на, скажем так, enforcement, да, то есть я вижу это в софтовых вещах каких-то, например, там Contrail HealthBot, о которых мы сегодня там не упоминали, но он тоже имеет слово Contrail там для автоматизации трэблшутинга. Первые релизы были RTU, стало enforcement, поэтому я точно не могу сказать, что будет завтра, да, но о тренде я могу судить уже сейчас.
Роза, ты хотела про темплейты сказать?
Ну да, мы, конечно, уже много времени потратили, но тем не менее, я бы просто хотела заикнуться с точки зрения какой-то эксплуатации, потому что мы вот технику и детали, как это работает, обсудили, но не затрагивали тему, как в итоге этим пользуются люди, которые управляют всей этой историей. И за что я люблю Juniper, это я так сейчас вкину небольшое, это простота настроек policy непосредственно с управлением трафика. То есть мы, конечно, очень много функций еще не затронули, про local breakout, что называется, да, когда мы решаем, что вот этот бренч будет ходить в интернет через свой интернет, либо он будет ходить через дата-центр. Также опции фаервола и так далее. Все это настраивается через веб-морду. И, например, когда мы говорим про Cisco Viptel, то приходится иметь дело с таким большим набором и сложным политик. То есть очень часто в итоге некий professional service при внедрении из дивана нужен даже не на этапе разворачивания внедрения самого решения, а для разработки вот этих policy. То есть нам нужно подумать над тем, как у нас будет строиться control plane, и это определять в политиках. Нам нужно решать, что это будет для данного там, группы ЦПЕшек, либо это будет централизованно накатываться. И как раз у ЦИСКи это делается прям в одном. Там прям такой ты стек policy пилишь. Их 4 штуки, который нужно учесть, и при этом еще необходимо отдельно описывать темплейты как для девайсов, так и сервисные. То есть какие-то фичи, пожелания, они будут описываться отдельно и прикрепляться к темплейту для конкретной ЦПЕшки. Похожая логика, но попроще у Версы. Там то же самое, есть темплейт базовый, на который запиливается на группу девайсов. Есть темплейт непосредственно железки. И когда мы провиженим железку, мы еще там докидываем конкретные айпишники. Вот. Конфиг железки складывается в итоге из темплейта группового плюс сервисные, если нам они нужны. То есть это как раз может быть вот этот local breakout, либо фаерволы, либо VRRP, например, потому что мы решили, что у нас это HA-пара CPE-шек на сайте. И, соответственно, вот этот темплейт потом пушится на железку. Причем у версии, что хорошо, синхронизация с базой конфига, который в итоге на железке хранится, он может быть в обе стороны. То есть мы можем как... Вот у нас есть в базе конфиг. Если вдруг по каким-то причинам у нас происходит рассинхрон, мы можем запушить этот конфиг непосредственно на железку. То есть еще раз. Либо, если мы уверены, что тот, кто зачем-то пошел руками, добыл рутовый доступ, хотя во всех решениях EasyDivan рутовый доступ со стороны запрещен. Ну, как запрещен? Ну, то есть просто железка находится под управлением контроллера, и ручного управления не предполагается, в принципе, подходом. У Versa есть опция, когда можно все-таки пойти ручками сделать, при сильном желании, и вот если ты уверен в том, что ты сделал, ты можешь засинхрить конфигурацию и темплейт в обратную сторону. То есть железки подсосать ее в базу непосредственно там, на управлялке.
Я немножко хочу добавить, как это сделано у Juniper. Ну, во-первых, начну с конца разматывать клубок. Во-первых, у Juniper есть даже через WebUI доступ к консольке любой коробки, любого SRX, то есть ты, если прям совсем приспичило и непонятно, что происходит, ты можешь вернуться в CLI, но действительно по умолчанию дается доступ read-only, то есть для того, чтобы именно выполнить какой-то troubleshooting там, или еще что-то. По поводу политик безопасности я хотел бы добавить такую вещь, что они сделаны так называемый intent-based policy, который делится на две категории, да, вот это вот модное маркетинговое тоже слово, да, делится на две категории, там, enterprise intent и zone-based intent, то есть есть глобальные правила, да, которые может действительно массово применяться на несколько сайтов, которые удовлетворяют условиям политики, а в условиях это содержится просто конечные точки, да, там есть source destination, там правила разрешения запрета, там дополнительные опции безопасности, такие как там SSL-прокси, UTM-профиль, IPS-профиль и так далее, ну и там логирование. А вот в качестве сорса может быть название сайта, может быть там группа сайтов, департамент, там, адреса пользователей, любые объекты, которые есть в SD-WAN. Если мы, например, используем департамент, то добавляя, например, новый сайт с этим департаментом, мы не должны думать о том, что мы должны сконфигурировать дополнительные правила безопасности. Вот, поэтому здесь как раз основная как бы фишка, да, что мы говорим о том, что мы хотим разрешить, запретить и как это будет работать. То есть source – это там сайт, destination – это плюс вот к этой истории название сервиса или приложения. То есть это либо L4, либо L7 атрибут. И тогда здесь эта история сработает. Поэтому единственное, как бы вот был вопрос, да, по поводу того, что там приоритеты правил и так далее, как это можно сконфигурировать через CSO. На самом деле здесь вот задача системы добавить уровень абстракции в конкретный набор политик и правил для каждого устройства. Да? То есть, например, там мы создаем одну строчку, а уже система полностью конвертирует ее в zone-based политики и в зависимости от контекста каждой коробки, да, потому что там адресация может меняться, там название зон тоже может как бы меняться. Это достаточно такой сложный процесс, который состоит из там маппинга, да, то есть из аналитики существующих policy и новых policy, да, то есть в конечном итоге контроллер приходит к формируют некую дельту изменений конфигурации в виде там набор set команд, set, delete, insert команд. И дальше конфиг отправляется на коробку. И причем отправляется он с опцией commit confirm, то есть все-таки политики безопасности мы можем задать так, что потеряем просто коробку при каких-то условиях. И поэтому, если что-то пошло не так, естественно, будет rollback через там несколько минут, и, соответственно, мы увидим, что наша задача, она зафейлилась из-за того, что мы что-то неправильно там сконфигурировали. А приоритет устанавливается самим контроллером в зависимости от специфичности, ну и там других критериев. Ну, соответственно, если, опять же, если такой вопрос возник, наверное, он возник не просто так, если у вас есть какой-то там кейс, что устанавливается правильно, не так, как вы ожидаете, ну, давайте уже юникастом это обсудим, и, возможно, как бы я смогу это передать информацию в сторону наших разработчиков.
Версия, кстати, это довольно просто решено. Ты когда собираешь политики, ты, грубо говоря, списком идешь, ну, там, сначала сервис политики, потом этот, и как они у тебя, в каком порядке ты их накидал, в таком порядке они на железку и применятся.
Ну, кто первый стал, того и тапкин.
Да, ну и, кстати, по поводу темплейтов в целом, да, то есть я все-таки хотел сказать, что есть отдельный инструмент, Network Designer в CSO, который позволяет, во-первых, сформировать дополнительный темплейт. Вот, ну, допустим, в нашей инсталляции чего-то не хватило, да, то есть мы можем сформировать конфиг Junos, отдельно в этом Network Designer сформировать UI-формы, то есть с теми исходными данными, которые нам нужны. Часть данных мы можем просто запросить через API от микросервисов. Вот, сформировать вот эту форму, этот конфиг и добавить ее для пользователей контроллера. И таким образом, в принципе, все, что, например, там контроллер может не поддерживать, мы можем быстренько написать, а потом уже, скажем так, когда дело до продакшн дойдет, уже, возможно, это появится в квалификации, релиз и все прочее.
Слушай, но при этом инструмент прекрасный, но у него есть некий порог вхождения. Не так просто взять и запилить темплейт для сервиса.
Вот, ты мне подсказал очень хорошую тему для следующего вебинара.
Где ж ты был раньше с таким вебинаром?
Я буду раньше, да.
Еще один вопрос, который был в форме, он по поводу самого крупного внедрения полноценного SD-WAN. То есть я так понимаю, что это можно опираться только на какие-то публичные референсы, но тем не менее, у какого из заказчиков самое крупное на текущий момент решение внедрения Juniper SD-WAN?
Ну, на самом деле у нас, конечно, это крупные операторы связи, то есть типа Vodafone и так далее, да, то есть те ребята, которые действительно имеют большой масштаб и делают это массово для своих абонентов. Понятно, что они получают дополнительный сервис. Честно говоря, я не вникал в процесс, например, с точки зрения бизнеса, то есть, ну, как бы бизнес-анализа и так далее, что они в итоге получили с точки зрения денег, но уверен, что как дополнительный сервис они это получили. А опять же, говоря с технической точки зрения, то, что решение как раз для них было протестировано в рамках ENTC, по-моему, да, как раз. Это было в 2018 году, когда решили протестировать решение на достаточно большую как бы масштабируемость. И получили под управление 10 тысяч... ну, скажем так, споков под одним, соответственно, контроллером. Поэтому мы как бы вот оперируем достаточно большими размерами. Вот. По поводу паблик референсов, ну, вот честно, я как бы их тоже не держу в голове, да, потому что что-то меняется, да, да и как бы вот проще там портал открыть иногда и посмотреть, что у них произошло. Если как бы, опять же, есть интерес, я могу копнуть эту тему поглубже и уже, может быть, там либо в чатике, либо юникастом как-то постараться все-таки описать, что там было, что там реально есть и сколько всего сейчас в продакшене запущено и так далее. Но это большие, крупные, речь про большие крупные операторы, которые находятся в Северной Америке. которые находятся в Европе, такие как Orange там и так далее. И плюс, вот видите, то есть здесь мы как бы можем работать совместно с там, другими людьми, которые делают оркестраторы, да, типа Netcracker и так далее, да, то есть выступать совместными решениями.
Так, оркестратор от Netcracker, он получается, это замена вашего CSO, да, при той же логике организации?
Не совсем. Я бы так сказал, замена UI, но при сохранении контроллера. То есть вся логика, она сохраняется внутри, но UI полностью, то есть контроллер сохраняется, а оркестрация, она переходит на внешнюю систему. Для того, чтобы, опять же, сделать какой-то кастомный пользовательский портал, для того, чтобы, скажем так, интегрироваться с системой там, биллинга и прочее-прочее.
Я добавлю, собственно, у нас сейчас тоже есть активность, и мы там ТСО и SDVN как сервис, и один из элементов, который нам встает необходимо, это некий end-to-end оркестратор. То есть все-таки SDVN это часть, да, какого-то сервиса, а абоненту нужно предоставлять что-то больше, и тогда, конечно, встает вопрос о наличии какой-то системы сверху, которая покроет все области.
А как мы видим из дивана как сервис? Это какой-то дата-центр, это какой-то оператор связи, он берет управление и делает вам красиво. Он, допустим, если сравнивать с Забугорией, назовем это так, больше про физику, конечно. Вот физик сидит, и его роутером управляет оператор. Все, наверное, об этом знают. А кто не знает, это действительно так. А у нас ты покупаешь какой-нибудь микротик, либо какой-нибудь D-Link, сам его настраиваешь, сам геморроишься, ну и сам страдаешь, либо веселишься. Собственно, вопрос, а кто это будет делать реально?
Ну, здесь мы все-таки говорим про не сколько про физиков, а опять-таки про Enterprise, который будет заказчиком для оператора. И, собственно, это один из кейсов CSO как сервиса и SD-WAN как сервиса. Это вот некий Advanced VPN. Это такой прям самый простой, очевидный кейс. Более того, здесь как раз оператор может быть заинтересован с тем, чтобы дополнительно продать свои услуги.
В комплексе с VRF-ами вот этим совсем мы еще за вас все это настроим. Я правильно понимаю?
Ну да, то есть Enterprise вообще ничего не остается, кроме как, ну, либо мы за вас настроим, да, это один кейс, другой кейс, мы вам все дадим и дадим доступы, и вы можете сами этим управлять. Просто, ну, скажем так, очень грубо говоря, это аренда инфраструктуры, да, уже построенной под SD-WAN. Плюс у мобильных операторов еще становится такая возможность, как продажа таких private APN, да, и использование как транспорта там мобильной сети, там 4G, 5G в будущем, например.
Это уже, да-да-да, это в разрезе SD-WAN, так это в принципе уже есть, допустим, не знаю, та же Йота, Мегафон, кто там у нас, виртуальный оператор. Используют инфру как некое там некое свое, да, для конечного пользователя это Йота. Да.
Да, нет, у нас, конечно, есть амбиции придумать, чтобы еще туда накрутить какие-то сервисы, которые можно дополнительно, там, быстрое разворачивание того же ВЦП, ну, точки присутствия в любом месте, в том числе в некой облачной или виртуальной инфраструктуре. Но это пока не буду заикаться сильно, очень хочется, чтобы все это полетело.
Угу. Получается, у нас инфраструктура as a service – это не только виртуалка какая-то там-нибудь или группа виртуалок или что-нибудь с ЦПУ, памятью, дисками. Это у нас еще и сеть. И заказчик такой, а сделайте мне... Вот мы идем к тем временам, когда нажмите на вот эту кнопку, и будет красиво.
Да, да, все именно так. Угу. То есть или там тот же заказчик сам покупает себе железки, регистрирует их у себя на портале, ставит, включает, все полетело, сразу прилетели все политики, все, что нужно и так далее.
Волнующий всех вопрос, а при этом in-house инженер, сетевой инженер, наши сетевики, 50% комьюнити, вот он нужен будет или все-таки ему придется каким-то образом переходить на сторону тьмы, это шутка, да, переходить на сторону сервиса и этим управлять или оставаться в этом крауд-энтерпрайзе и превращаться в некого, так сказать, созерцающего человека, который будет там, ну, что-то делать не знаю, я не знаю, как правильно сформулировать.
Ну, да. Я вообще адепт того, что чистые сетевики вообще не нужны сейчас. Мы везде говорим, да, или про каких-то нетопсов, или девопсов. Свои знания, понимания надо расширять. Конечно, все зависит от конкретного заказчика, от задач, которые они реализуют. Скорее всего, кто-то с мозгами нужен будет в любом случае. Да, понять, какие политики нам нужны, какие не нужны, как это будет сочетаться. Я уже молчу про процесс миграции, да, с легаси на подобное решение.
Про сетевиков чистых стопроцентная правда. Действительно, если нет никаких больше направлений, ну, это будет достаточно сложно, либо это какой-то, правда, узкоспециализированный тот же самый телеком или еще что-нибудь. Есть некий вендор, не буду его раскрывать, чтобы никого не обидеть. Он прям так и говорит, что мы сейчас вот коробки свои понаставим, вы всех своих там, как он сказал, сетевиков, как угодно можно назвать, вы их разгоняете, заменяете обезьянками, и у вас будет все работать. Вот как вы считаете, это правильный подход или это какой-то совершенно некорректный подход, да.
Ну, вот с высоты опыта разворачивания этих решений и попытки на них делать какие-то кейсы, это наглая провокация. Конечно, ну, став нужен будет.
Это все пьяные разговоры, да?
Ну вот я абсолютно, да, согласен с этой историей. У меня сразу возникает такая вот как бы аналогия с самоуправляемыми машинами, да, self-driving карами. Да, может быть, конечно, в ближайшем будущем, например, там чисто водителя, их станет востребованность меньше. А вот с точки зрения программистов и инженеров, то я думаю, что там как бы у нас мы получим на порядок востребованность больше. И на мой взгляд, в сетевой вообще как бы комьюнити, да, здесь наоборот ценность, скажем так, кадров, которые будут обладать хорошими знаниями как базовые, так и в области там, я не знаю, автоматизации, программирования и так далее, они все больше и больше будут востребованы, они будут решать все сложнее и сложнее и сложнее задачи. Эти уровни абстракции, они будут как снежный ком накручиваться, поэтому здесь единственный вариант – это быть просто на волне, вот на мой взгляд, и, скажем так, потихонечку забывать про там SDH-PDH, а переключаться на как бы какие-то непонятные вещи, которые нам кажутся сейчас, которые в будущем, возможно, станут вполне себе рабочими легаси-решениями, да, через несколько лет.
Я чуть-чуть еще ремарочку вставлю. В целом у нас просто будет происходить перенос экспертизы. То есть, да, тебе не нужен админ на сайте, чтобы запустить сайт. В этом как бы одна из основных задач SD-WAN-а, да, быстро, четенько, без ошибок, все полетит. Но при этом где-то будет человек, который будет знать, как и что туда должно прилететь, и что делать, если вдруг что-то пошло не так.
Ура, сетевики снова нужны. Нечистые.
И вот на этой оптимистичной ноте я предлагаю... Все-таки уже почти 3 часа сидим. Я предлагаю по завершающему слову и, наверное, прощаться. Дима, есть что сказать напоследок?
Ну, во-первых, ребят, я выражаю вам огромное, скажем, спасибо со своей стороны. Да, мне очень, честно говоря, приятно быть приглашенным гостем, порассуждать с инженерной точки зрения там, про одну из тем, которой я занимаюсь, как-то поделиться. Вот, я в любом случае сейчас после нашего эфира загляну в чат, постараюсь там ответить на все эти вопросы, поэтому еще раз всех, весь LinkMeUp благодарю за приглашение и отдельно спасибо Розе, которая согласилась также с нами поучаствовать, и тогда всем спасибо за внимание.
Вы такие речи, как будто Оскар вручаем. Я очень рада была пообщаться. На самом деле я просто хочу, чтобы люди не боялись и пробовали, брали новые технологии, разбирались. Сейчас на самом деле доступно много информации, и для тех, кто уже заценил, что версы молодцы, могут сходить к ним на сайт, например, у них часть курсов доступны для онлайн-изучения. Это вот для расширения кругозора. Ну и вообще, overlay one love и единственное возможное будущее. Все, всем спасибо.
А теперь для тех, кто досидел эти 3 часа, дослушал и слушал нас внимательно, у нас есть конкурс от компании Juniper. У нас есть даже призы. Призы очень хорошие. Дим, рассказывай, за что даешь и что даешь?
Я думаю так, что за лучшие вопросы, а может быть их как бы это первая номинация, а вторая за разносторонность и объем вопросов, мы как раз их, наверное, выберем из чата. И у нас есть 2 презента, 2 рюкзака, которые мы отправим вам непосредственно. Ну, мы свяжемся и отправим вам в качестве презента, как людям, которые интересуются и вникли в наш этот процесс.
Да, отлично. Ну, в общем, я думаю, что мы сделаем так. Мы посмотрим с Димой за сегодня чатик, вопросы, которые задавались в течение выпуска. Вот. Дим, я думаю, что если ты не против, да, то мы еще там дадим некоторое время, там, допустим, еще там пару часов, да, если вопросы созрели сразу после. Вот. Если они будут прям хорошие, то можно будет как раз на них ответить в чате.
Только за, вот. Только за Алексей, да.
Ага. Вот. И они тоже поучаствуют, соответственно, в конкурсе. А по условиям мы еще раз напишем вот прямо сейчас после выпуска, чтобы всем было об этом известно. Ну, а на этом, наверное, на сегодня все. Спасибо всем, кто нас слушал. Всем пока.
Все, пока-пока.